Вот такая записка уже лежит на столе. Есть ли у меня благословение правящего митрополита местного на выступление, на проведение бесед? Благословения такого нет. Поэтому если кто-то из-за этого огорчен или теряет доверие при этом, то он, конечно, может сейчас встать, уйти. Я надеюсь, что не будет сильного шума, какого-нибудь пикета или демонстрации. Причина в том, что если я официально обращусь к митрополиту правящему, то он должен будет отказать. Вот этот отказ поставит меня в положение такое, что я либо уже дерзко должен буду не согласиться, проигнорировав этот отказ, и проводить, или если выполнить, то значит надо будет уехать или не начинать вот эти мероприятия. Поэтому единственный вариант, который для меня остается, в любом городе, куда мы приезжаем и где еще люди приходят и хотят слышать о покаянии, единственный вариант — это не ставить в известность правящих архиереев и, не нарушая Конституции Российской Федерации, право свободы, право совести, исповедания веры, говорить с теми, кто желает об этом слышать, говорить о вере и о покаянии. Единственное, что заставляет меня это делать, это серьезная тревога такая, очень глубокое переживание о том, что сейчас в современной земной церкви о покаянии говорить не принято. Вот эта глубокая трагедия, это огромное настоящее горе, потому что без глубокой проповеди покаяния, по сути, от православия остается одна внешняя оболочка. Внешне красивая, может быть, привлекательная для многих людей обертка. Но при таком подходе к вере, к православию, мы сегодня видим совершенно трагические результаты. Из 100 миллионов крещенных в России людей в православии, мизерная часть буквально являются действительно христианами православными, действительно приходят в храмы регулярно, действительно участвуют в таинствах исповеди, причастия. Совсем малое число современных христиан знают догматы веры без искажений, без ересей. И еще меньшее число современных христиан знают что-либо о страстях и о смертных грехах и ведут с ними борьбу. Вот такие результаты, трагические результаты, они непременно приводят к следующему. Если нет должной проповеди покаяния, как это было начато самим Господом Иисусом Христом и еще предтечей Его Иоанном, и в последующем было заповедано Господом это делать ученикам, апостолам, и тем, кто шли за ними, равноапостольными, и тем, кто стали преемниками их звания, это епископы. Главное их предназначение в церкви – это сохранять чистоту веры, чистоту и точность догматов, и обучать народ, Христово стадо, обучать пути спасения. Путь спасения без покаяния, он не имеет смысла, его нельзя по-другому назвать, нельзя по-другому никак описать. Что такое покаяние? В деталях, в практике этого делания сегодня или замалчивается почему-то, или мы уже пришли в такое состояние, что мало кто об этом знает, хотя и должны называться пастырями. Вот эта тревога как раз о состоянии современной земной церкви и, с другой стороны, видение того, что есть еще часть современных людей, которые стремятся познать веру не с точки зрения ее внешнего благолепия или внешней красоты, а с точки зрения внутреннего содержания веры, которое как раз и выражается в покаянии. С чего начинается покаяние? Об этом как раз очень хорошо говорит в своих трудах святитель Игнатий Брянчанинов. И вот именно этим мы и занимались у себя в приходе, и занимаемся уже достаточно давно. Видим большие положительные результаты, хорошие плоды, когда люди, испортив с самого начала себя, с самого начала своей жизни, можно сказать, которую 7 лет, бывает, совершали смертные грехи, и в дальнейшем уже от этого не отставали никогда, довели себя до состояния ужасного, критического, побывали в страшных переделках, неизвестно, как сохранилась их жизнь. Они совершали преступления не только нравственного закона, но и уголовного кодекса. Часть из них уже посидели в тюрьме, и, возвратившись назад, они не знали, как жить. Это бывшие воры, бандиты. Я говорю сейчас, может быть, слишком такие страшные слова, но у нас действительно часть прихожан вот такие люди. Алкоголики, пьяницы, мародеры, насильники, есть убийцы, есть наркоманы. Вот эти люди, когда они вернулись, отбыв свой срок, они пожелали не возвращаться больше обратно. Это было их единственное желание, потому что внутри какие-то основы нравственности, которые все-таки были в них заложены, они, как бы совесть не до конца убитая, она продолжала что-то там пищать внутри, что человеку и не хотелось бы больше попадать туда, но он не знал, как жить. И люди возвращались оттуда и в ближайшее же время понимали, что они никому не нужны здесь, на земле, ни родственникам, которые бывало от них отворачивались, ни знакомым, добрым знакомым, которые шарахались от них, потому что знали, чем занимался этот человек, как он жил, где он был. На работу их не брали. Но старые друзья охотно встречали их. И вот эти старые друзья, естественно, предлагали им то же самое, от чего они со страхом пытались отторгаться, отвергаться, но ничего не получалось, потому что один раз отказался, второй раз, на третий раз вот от этой горькой жизни, что никому не нужен, и даже родные не приветствуют и не принимают, впадали в старое содружество, в старые компании. Снова окунались в те же самые помойки, и вдруг опять что-то, какое-то такое внутреннее действие, странное, непонятное для них, говорило им, что ты попадешь туда же снова. Это, скорее всего, шкурный рефлекс, как его можно назвать, срабатывал, что надо уходить из этого состояния, из этого притона, из этого общества, и уйти нельзя. Тянет, страсть связывает. И вот такие люди каким-то странным образом один за другим попадали к нашим знакомым, к прихожанам. Причем, естественно, процесс начался тогда, когда вот эти часть, первые наши прихожане, они вылезли из этого прошлого болота и уже научались жить новой жизнью. Для таких людей нужно было создать, ну, все условия для того, чтобы они могли этой новой жизнью начать жить. То есть этим людям нужно было жилье, этим людям нужна была работа, их нужно было жалеть, учить вере, учить вообще нравственности, учить вообще работать некоторых. И не так просто это совершенно было, и сначала казалось это совершенно безнадежным делом, потому что некоторые срывались и снова уходили, некоторые опять возвращались, единицы из них задержались и смогли воспринять эту новую жизнь, которую им предлагали. Вот когда эти первые утвердились за несколько лет, вот тогда их старые знакомые, которых они встречали где-то случайно там на улице, они спрашивали, как вы живете, наши скромно отвечали, что я живу теперь другой жизнью. И это вызывало интерес у тех, кто еще не до конца опустился, кто еще имел внутри вот какой-то такой звук совести, голос совести, к тому, чтобы уйти из этой лоханки, уйти из этой страшной, жуткой помойки жизни, о которой мы кто-то где-то слышит все равно, или в газетах, или в новостях, или среди знакомых, соседей. В общем, известно ведь, наверное, как там мир этот существует. И вот так один за другим стали цепляться. Цепляться вот эти несчастные, брошенные люди, Причем дальше уже их надо было новых принимать, как-то тянуть, вытаскивать. И таким образом сформировалась, ну, немаленькая уже группа вот таких наших прихожан на фоне общего числа прихожан, которые есть сейчас в приходе. Это тоже отдельная положительная такая цифра, о которой тоже стоит сказать. Но вот даже среди всех прихожан, которые есть, есть немаленькая такая группа вот таких вот бывших несчастных людей, которых общество отторгает, презирает. Но когда у них сохраняется хотя бы частица еще нравственности, не до конца еще полностью убита вот этими метастазами рака, страстями их душа, то иногда удается дать им возможность, придя к вере, вернуться к жизни. И вот этот опыт, этот горький уже более чем десятилетний опыт, он говорит о том, что покаяние, вот то покаяние, которое проповедовал Господь Иисус Христос, которое всегда проповедовалось в церкви, именно так, как это описал святитель Игнатий Брянчанинов в своих творениях, оно принимается вот этими блудниками, вот этими мытарями, вот этими грешниками, отъявленными убийцами, пьяницами и наркоманами, оно принимается, как и тогда, как 2000 лет назад. Если у кого-то хватит сил, подражая так, как мы это можем, Господу Иисусу Христу, принимать этих людей, если у них есть желание, еще раз повторяю, это особенное условие, потому что без желания никого никуда не притащишь, веру не навяжешь, покаянию не обучишь. А вот у тех, которых еще бывает желание вылезти из этого болота, оно дается. Господь чуден и благ во все времена. Господь есть истина. И мир меняется, обстоятельства меняются. Мы с вами меняемся в ужасную сторону и быстрыми-быстрыми темпами. Церковь, к сожалению, меняется в худшую сторону. Это тоже страшные вещи, но о которых можно молчать, конечно, о них. Можно ничего не говорить, делать вид, что все хорошо. Все хорошо. Храмы строятся, купола золотятся, крестные хода совершаются, службы совершаются, хоры поют. Народ вроде бы немножко есть в воскресный день. Но по сути, все внешнее, то, что мы сейчас видим, и чем, может быть, кто-то восторгается, если из него убрать внутреннее, вот это самое покаяние, то остается одна оболочка, одна обертка. И недаром в результате, в итоге ветхозаветных упражнений, в которых жили иудеи, Финал этого был очень печальный. Фарисеи, книжники, первосвященники, те самые, которые должны были учить народ вере, обучать исполнению ветхозаветных заповедей, показывать пример и образец, они стали гробами окрашенными, как их назвал справедливо Господь. Они те самые, которые ждали Мессию и должны были подготовить народ к принятию Христа, они первые не приняли Христа. Отвергли его, возненавидели, еще до суда приговорили его к смертной казни, собрали лжесвидетелей, слушали эту самую клевету, в конце концов, понимая, что этого всего недостаточно, чтобы убить, был задан прямой вопрос: «Ты ли?» Был получен прямой ответ: «Я увидеть». «Достоин смерти», сказали. Вот так у нас в жизни. Если мы будем обращать внимание на Священное Писание, на историю Церкви будем смотреть, то мы можем видеть, что вот в эту 2000-летнюю историю Нового Завета уже не раз были такие времена, когда, в том числе и у нас в России, когда вдруг вклинивались в православие всякие лжеучения, всякие новшества, которые противоречили христианской нравственности. Например, недавно совершенно мы праздновали 500-летие, кажется, кончины преподобного Иосифа Волоцкого, который боролся против ереси жидовствующих. Что-нибудь слышали об этом? Это не где-нибудь было, это у нас в России было. В тот период церковь православная чуть не погибла. Чуть не погибла. Вклинились в церковь такие злодеи и были приняты руководством церкви и государства, и самим царем, что им дана была зеленая улица на проповедь их вот этой дряни. В результате это так активно стало распространяться. А почему? Потому что на наши страсти все вот это скверное ложится очень удобно. В результате, если нам сейчас начнут предлагать какую-то альтернативу православию, под оболочкой православия, будут менять внутреннее содержание, которое будет для нас, догадайтесь, каким? Ну, правильно кто-то сказал, более приятным. Вот та правда, которая изложена в творениях святых отцов и в Священном Писании, она ужасает нас. Мы готовы его читать, но вдумываться в то, что там написано, не готовы. Мы когда начнем вдумываться и читать творения святых отцов, толкование, мы в ужас придем. Мы будем понимать, что вот это все, что они говорят все века, то, что они делали, мы читаем, ужасаемся, потому что это недостижимо для нас. И мы начинаем думать, современные христиане, что, может быть, это было им надо. Может быть, нам теперь не так? У нас есть такой взгляд? Но мы же теперь немощные, правда, да? И даже нам сказано, что теперь в конце мы будем спасаться уже не какими-то там великими подвигами, которыми они спасались. А как мы будем спасаться? Вот это мы все выучили, правда? Мы будем спасаться скорбями. А вот вчера мы как раз говорили на эту тему, а как мы эти скорби несем? Мы их что, научились терпеть? Мы научились благословлять обижающих, проклинающих? Мы научились делать добро, молиться о них? Мы же этого-то всего не умеем делать. И вот это оправдание, или самооправдание, или оправдание извне, которое нам дается, оно нас начинает усыплять и успокаивать. Мы начинаем думать, что ну скорбями же спасаются теперь. Да, скорбями. У нас скорби полно. Полно. Все, значит, мы спасаемся. А вопрос-то не в том, сколько скорби. Вопрос в том, как мы к ним относимся. Правильно? А отношение наше самое, что ни на есть, неправильное. Ну, тогда как спасаться? Оказывается, чтобы терпеть вот эти самые скорби, надо все равно знать православие таким, как оно есть. Нужна благодать, нужно содействие благодати, чтобы эти скорби терпеть. А как терпение обретается? Вот мы вчера говорили, пытались 20 с лишним часа, самоукорение, христианское упражнение в самоукорении. И мы опять приступаем к этому делу и приходим в ужас. Вместо того, чтобы укорять себя с надеждой на Бога, мы впадаем при самоукорении во что? Кто-нибудь пробовал? В самоедство, в жуткое, страшное самоедство, от которого рождается что? Отчаяние. Не просто уныние, отчаяние. В результате мы то нормальное, что для всех христиан было свойственно во все века, что делали не только новоначальные и не только в монастырях, но и совершенные делали это, все самоукорением занимались, потому что без этого им невозможно было удержать, знаете что? Если они переставали себе укорять, что с ними происходило? В них самомнение рождалось немедленно. Вот те самые великие дарования, которые они имели от Бога, они их могли погубить. Потому что если они только забывали о своей греховности, переставали себя укорять, нищету духа теряли, то вот с этой лестницы высокой, на которой они уже наверху были, они падали вместе с этой лестницей. И почему? Потому что нищета духа – это основание у этой самой лестницы. Основание. Кто-нибудь падал с лестницы когда-нибудь? Это опасное очень падение. Оно бывает очень удобно тогда, когда пошатнется основание. Качнулось основание, и все, человек наверху стоящий, он как маятник, он рычаг какой. Полетел, и кости себе ломают, и все что угодно. Вот так святые даже падали и разбивались, если забывали нищету духа. Забывали себя укорять во грехах, забывали то свое прошлое, из которого они пришли. И тогда автоматически внутри, так мы устроены, все достижения, которые человек имеет по благодати Духа Святого, они начинают приписываться кому? Себе. Вот мы с вами не достигли ничего, как бы слово сейчас дурное не выскочило, ничего не достигли еще, и мы это уже себе приписываем все. Вот что бы ни сделали, малюсенькое, добренькое дельце какое-нибудь, и то уже спешим что сделать? Разболтать всем. Всем разболтать. Для чего? Это мы так проповедуем веру. Это мы так привлекаем наших ближних, знакомых к тому, чтобы они тоже делали такие же добрые дела. Вот фарисеи точно так же делали. Встал посреди города на перекрестке, где несколько улиц сходятся, руки поднял и стоит долго-долго. Народ ходит, ходит, суетится. Наконец заметили. О, надо же молиться. Вот он на показ это делает. Для чего? Чтобы все видели и тоже подражали. Но при этом у них внутри самодовольство и тщеславие, оно возрастало. Они же учителя. Они же любили, чтобы их называли все учителями. И славу друг от друга принимали, и от народа. Они вот этой славы постепенно и ждали от народа, уже к этому привыкали. А Господь и говорит, как вы можете иметь веру, когда принимаете друг от друга славу, то есть похвалу. Вот и все. А после этого Господа Иисуса Христа убили. Посмотрите, как просто. Даже на самой вершине, когда уже есть дарование от Бога, дарование благодати, слететь. Эта мера безопасности духовной, она должна соблюдаться нами с самого начала. Поэтому основы покаяния нам с вами, христианам, вот последним, которые еще сегодня пришли, мизерная доля, ну, в церковь я имею в виду, не сюда, которые еще пришли к вере, пришли к церкви, хотят быть в православии, то основы покаяния, как первое, как фундамент вообще всего дальнейшего продвижения, которое должно привести нас к Царству Небесному, мы должны с вами знать. Если мы не знаем этого основания, мы его не выстроим, все наше дальнейшее строительство, сколько бы мы добрых дел ни делали, это будет строительство на песке. И дом этот будет из соломы в действительности. Потому что реальных никаких подвигов мы не сможем с вами совершить. Подражать древним отцам, ну, мы никак не сможем. Они ели один раз в неделю, ну или один раз в день. Ну куда нам это все? Они спали 2-3 часа, а то порой веревками себя привязывали, и вот так вот все время стояли. А кто-то на столпах стоял, а кто-то питался одной травой. Жили, не знаю где, в горах, в ущельях, в подземельях. То есть вот тем подвигам мы не можем совершенно подражать. В результате начинаем удовлетворяться малыми делами, малыми подвигами, но даже их приписываем сами себе. Начинаем ими превозноситься. А страсть, а почему так бывает? Потому что страсть-то в сердце жива. Вот малое что-то сделал, она внутри уже подпиталась. Она получила себе пищу, она начинает там змеюка это шевелиться и действовать. А мы не знаем ее действия. Она жалит внутри сердца. А яд нам каким кажется? Вот ведь горе-то. Он приятен, этот яд. Это похоже на наркотик. Действие вот такое же, как описывают страдальцы, вот эти наркоманы, как действует вот этот наркотический яд сладкий, когда он по первости наслаждает человека, а потом этот яд наркотический, знаете, что делает с людьми? В пытку превращается потом вот это все. Сначала пытка из-за того, что начинается жуткое желание повторить вот эту приятность, а нет возможности. И человек идет на любые преступления, вот такие и попадали как-то, не знаю как, случайно к нам в храм, которые хотели от этого избавиться, и как-то один за другим, цепляя один другого, каким-то образом вытаскивали и пытаются продолжать вытаскивать. Вот этот сладкий яд сначала наслаждает, а потом мучит. А потом, когда он не может найти очередную дозу, начинается жуткая ломка. Ломка – страдание, которое напоминает муку в аду. Если бы мы хотели хотя бы примерно как-то представить, что такое мука в аду у грешников. А вот так, когда страсть очень приятна, когда страсть мы с вами взрастили, всю жизнь ее в себе культивировали с бесами на пару, то потом, умерев, нам ее наслаждать будет нечем. А это состояние, в котором мы умерли, в этом состоянии мы будем вечно там. И там измениться, поскольку нельзя, то эта жажда тех приятностей, которые мы здесь в жизни имели, она там будет всегда мучить нас. Почему? Потому что получить эти приятности там невозможно. Представляете, что это такое или нет? Вот давайте лишим себя чего-нибудь элементарного в жизни. Мы лишим себя хотя бы электричества дома. Мы же привыкли к нему. Каждый день пользуемся этим благом. Давайте допустим, что на трое суток случилась какая-то поломка, электричества нет. Удобно нам жить при этом? Сколько мы потеряли всего? Сколько благ лишились мы? А те, кто из-за электричества привык к телевизору, к компьютеру, что они делают в это время? Они ходят, мучатся и ругают. Ругают тех, по чьей вине это случилось. У них внутри начинается вот эта ломка. Вот эта ломка, которая здесь через 3 дня решится как-то, или на другой же день решится, потому что человек что-то придумает и где-то как-то все равно выкрутится, чем-то насытит, опять себя удовлетворит. Но кто-то сбегает туда, кто-то вот там, а там электричество найдет снова. Сейчас генераторы такие, особенно в частных домах все покупают, раз, кнопку нажал, опять электричество есть. В аду нет этого ничего. И любая страсть, которая привязала человека к себе в жизни, она будет все время требовать удовлетворения такого же, как она здесь имела в жизни, на земле. Вот там в вечности всегда страсть будет требовать. И если мы даже, может быть, не алкоголики, не наркоманы, не воры, и не блудники, и никакие не злодеи, и не маньяки, и содомскими грехами не совершаем, то есть крайние какие-то формы грехов, например, устраним, то у нас же есть те же самые страсти, только в других проявлениях. Если мы их не знаем и удовлетворяем эти страсти изо дня в день, они в нас также развиты, мощно развиты. Они не принесли тех самых страшных плодов, которые принесли вот те люди, на которых мы показываем пальцами, ужасаемся, еще все еще отворачиваемся с мерзостью от тех дел. Они нам кажутся поганые, как, например, содомские грехи, еще пока в России они большей частью отвергаются. И когда демонстрации вот этих вот там где-то организуют, то появляется какая-то группа людей, которые приходят и на кулаках готовы драться с ними, только бы вот этой мерзости не было. Причем эти самые люди, которые сопротивляются этой гадости, они сами могут тоже жить в страстях, сами могут удовлетворять свои страсти только по-другому. В результате здесь, с точки зрения человеческой, мы вроде бы выглядим еще хорошо. Мы же еще не содомиты, мы же еще не скатились до такого уровня, как вот те дошли, аж вот мерзко это все. Но мы дома совершаем другие смертные грехи и по той же самой блудной страсти. Мы имеем страсти другие, которые тоже приносят наши, у нас смертные грехи. Если смертных грехов нет, то страсть жива, и тяжкие грехи она все равно приносит, и мы удовлетворяем эту страсть. В результате вот это наше состояние, в котором мы с вами живем, не исследовав себя, не проверив, насколько мы больны, вот это наше состояние для сатаны, в общем-то, очень выгодно тоже. Выгодно в каком плане? Что ему достаточно вот этого. Он еще прекрасно понимает, что обыкновенного человека, который имеет предков верующих, который имеет определенную культуру, определенную нравственность человеческую, для него еще предлагать вот эту гадость, ну, еще пока рано. Он еще не готов к этой гадости. Зато вот это вот, пожалуйста, если мы не знаем глубины аскетической жизни, не знаем учения о страстях, и нам оно в церкви не преподается, то есть там, где бы должны нас были учить этому, об этом не говорят. Может быть, даже и потому, что сами этого не знают. Тогда мы легко это делаем. Мы за грехи это не считаем, на исповедь не приносим эти самые грехи и не каемся в них, мы их легко повторяем. В результате, принципиально, мы ничем не отличаемся от тех грешников, которые докатились до грехов самых мерзких. Они будут немножко ниже в аду, а мы где будем? Немножко выше в аду. Если нас это удовлетворяет и утешает, ну тогда или всех удовлетворяет, что ли, теперь уже. Ну, тогда вроде все нормально, все довольны. Но по сути же это ад. И мне не будет там радостно от того, что кто-то мучится тяжелее, чем я. Какая мне радость от того будет? Потому что я-то от этого не избавляюсь от мучений. Это злорадование мое, к которому я привык здесь на земле, враг мой, неприятность какую-то получил, я говорю, ну, получил. Вот так тебе и надо. Вот тут я как-то себе утешил, загладил. А в аду даже те, кто страдальцы, они не видят лиц друг друга, они не знают, кто там как мучится, ниже их или выше их. Какая польза? И мучение, при котором нет времени и ничего не меняется. Поэтому угодить в ад, как говорит свидетель Игнатий, мы можем не только за самые-самые мерзкие грехи, которые нам с точки зрения человеческой, и неверующим людям, и людям других религиозных исповеданий, они тоже противны еще бывают. Мы можем угодить в ад за другие смертные грехи. Мы можем угодить в ад за свои страсти, которые развиты в нас, и мы с ними борьбу не ведем и развиваем их. Вот. Это такое краткое вступление, при котором я пытался ответить на вопрос, чего я туда-сюда езжу, чего я тут навязываю какие-то взгляды свои, только потому, что они не мои. Только потому, что этому всегда учила церковь. Если сейчас голос покаяния перестал звучать, и для многих слово покаяние уже стало чуждым, не только для народа, не только для стада. Если слушать проповеди, то бывает такое нередко, что в проповеди даже слово покаяние уже не звучит. Тем более, очень редко где можно найти, как объясняют, как покаяние это делается. В результате, если мы сами с вами не знаем, где этому научиться и как, труды святых отцов не берем, не изучаем, если пытаемся читать, то нам ничего не понятно, то в результате к чему мы придем? Мы придем к тому, что православие останется только во внешней своей части, внутри мы окажемся подобно гробам, в которых мерзость. И святитель Игнатий говорит по этому поводу очень страшные слова. Он говорит, что измена Христу, предательство Христа начинается вот не в тех или иных безобразиях, которые совершает мир, а знаете, где начинается предательство и измена Христу? Внутри сердца человека. Вот это страшная правда. Если мы с точки зрения этой правды посмотрим на себя, оценим себя с позиции учения о страстях, с позиции аскетики, которую отцы нам оставили в своих творениях, мы поймем, что вот этим мы изменяем Христу. Вот эти страсти – это есть подобие сатане. А чтобы мы были верными Христу и похожими на Христа, у нас должны быть добродетели, противоположные страстям, о которых мы вовсе ничего не знаем. Мы думаем, что некоторые наши добрые дела – это уже то добро, которое Бог от нас ждет, и его достаточно. Нет, должны быть не отдельные добрые дела, которые могут делаться на основании страстей. Добрые дела на основании страстей тоже могут делаться. Эти добрые дела никуда никчемные, они негодные. Они не посодействуют нам тому, чтобы мы оказались в Царстве Небесном. Добрые дела, смешанные со страстями, то есть с примесью зла, они ложатся тоже на левую чашу, где откровенное открытое зло. В результате эта чаша пополняется, бывает, и нашими добрыми делами, которые бывают основаны на страстях. Мы не знаем действий страстей в себе, мы не можем отделить наше дело от страсти. В результате мы делаем эти дела и делаем на том же самом своем духовном состоянии, на том же уровне. Ну, сколько бы мы их ни делали, они не развивают у нас добродетелей, Бог их принять не может, как смешанное со злом, а нас зато это вводит в состояние самомнения и превозношения. Итак, если мы не познаем самого главного, как добро отличается от зла, не изучим те критерии, по которым мы должны исправлять себя и оценивать себя с точки зрения духовной, то мы так и можем остаться на том же самом своем уровне душевности, в котором присутствуют страсти, которые завернутся в красивую оберточку и уже будут казаться нам добродетелями. И обертку мы не догадаемся развернуть. Она блестящая такая, привлекательная. И мы будем думать, что вот это и есть христианство. Об этом примерно сейчас и говорят, если вообще говорят. А о глубине покаяния не говорят. В результате, не зная его, не слыша, не умея сами и не зная, где изучить, мы остаемся в прежнем уровне нашей душевности. В уровне нашей страстности, которая несколько приукрашена будет нашими добрыми делами. Вот эта измена Христу внутри сердца, сохранение внутри сердца страстей, неимение способности обнаружить их, и потом, если и обнаружим жаление по отношению к себе и нежелание вести правильную борьбу с ними, жаление себя в том, что надо, оказывается, восходить на крест, что борьба со страстями – это крест, это распятие на кресте, это пролитие слез, пота и крови. И сразу говорят: молчите, не огорчайте людей, последних из храмов разгоните. Но неужели врачи, которые призваны лечить людей, спасать жизнь, должны молчать, когда видят, что кругом заражены все смертельными болезнями? Это разве будет врач, который знает, что вот эти люди смертельно больны, их надо лечить, и он будет молчать? Почему молчать? Ну, чтобы не огорчать. Но это вот как это назвать вообще? Это же преступление, правда? Преступление. Мы такого врача сразу осудим. Мы говорим: ты клятву Гиппократу давал? Гиппократу, смотрите, не Богу. Давал. Почему ты молчишь? Ты обязан говорить человеку правду, ты обязан лечить. Видишь болезнь – лечи. Ну, так мы рассуждаем в отношении своего тела, да? Нам хочется сохранить жизнь свою, нам хочется быть здоровыми. Но есть духовные болезни, есть духовные врачи. Если духовные врачи замолчат о наших духовных болезнях и будут делать вид, что все хорошо, что мы не больные, а мы здоровые, если нас убедят, что, в общем-то, мы здоровы, только надо просто делать больше добрых дел, к чему это приведет? Здоровые нуждаются во враче? Нам будет не нужен спаситель. Видите, как страшно? При этом мы и отвергаем Христа внутри сердца. Он нам не нужен становится. Спаситель нужен бывает тому, кто понимает, что он в погибели. Вот кто в погибель попадет, он быстро начинает соображать и кричать: «Спасите, спасите!» Так бывает в жизни, да? Вот так. Провалился в болото, шел-шел по тропинке, провалился, а дна нет. Каждое движение глубже, еще дернулся, еще глубже. Начинаем понимать, что тут уже горло близко. И если есть где-то поблизости люди, что надо делать? Кричать погромче, да, чтобы прибежали, руку протянули, палку бы подали или веревку, чтобы вытаскивали нас, захлебнемся же, утонем, дна нет. В духовной жизни все наоборот. Такое впечатление создается, что мы все здоровые, что лечить нас не надо. Тогда нам никто не докажет, что нам нужен Спаситель. Если мы здоровы, врач нам не нужен. Если мы не погибаем, не тонем в болоте своих грехов, вот в этих самых страстях и в смертных грехах, ну чего нас выручать? Если мы в плену у дьявола, если мы пленники, вот через эти страсти мы пленники, нам нужно спасение. Нам нужен освободитель. Мы будем звать Господа Иисуса Христа. Если нам про это не сказать, мы его и не зовем. Потому мы и молимся холодно, потому и правила у нас безразличные. А зачем нам эти молитвы, в которых мы призываем Господа, как грешники? С воплем зовем: «Приди и спаси». Или: «Помилуй, Господи». Понимая, что я грешник и сам не могу победить свои грехи. «Помилуй, Господи». Если я не осознаю себя грешником, чего мне просить милости? Я как бы уже помилован, что ли, доволен собой, все хорошо. И вот измена Христу, предательство Христа начинается в глубине сердца человека. Если мы в таком состоянии, в состоянии измены и предательства Христу, явимся на суд Божий, к кому, кстати, явимся-то? Ко Христу, которого мы здесь на земле предавали и свое сердце изгоняли. Ну, какой нам приговор придется услышать? Наверное, можно догадаться. Поэтому наше с вами такое безразличие к изучению покаяния в том виде, как оно преподано Господом Иисусом Христом, как оно объясняется в практическом смысле нам святыми отцами, оно очень опасно. Это гибель. Это гибель лично для нас. Это гибель для нашей земной церкви. Потому что церковь, оставшаяся без главного внутреннего содержания, без проповеди покаяния, с чего, собственно, и начал Господь, и чем закончил свою евангельскую проповедь, проповедью о покаянии. Если без этого будет православие, то что остается? Одна внешняя оболочка без внутренней сути. Вот, а если православие не останется, да, измена Христу начинается внутри сердца, но святитель Игнатий говорит, что эта измена не может не выражаться в дальнейшем в словах и в делах. Правильно? Это если внутри человек предал Христа, то в его жизни это предательство Христа будет проявляться. Человек не будет бояться говорить, что попало, грешить словами, грешить делами. А чего бояться? Если внутри уже это предательство ко Христу совершилось, то и внешне оно все равно как-то будет проявляться. И это в конечном итоге приводило в прежние века к тому, что в церкви начинали появляться лжеучения, ереси. Появлялись такие мудрецы, суемудрые, которые, в общем-то, были и образованы, и знатны, и великими проповедниками были. Но вот сатана умудрился как-то их поймать там в глубине сердца, втянуть в эту внутреннюю измену, и они вводили новые учения ложные, ереси. Ересь – это хула на Святого Духа. И если такое лжеучение вдруг будет принято в церкви, то Дух Святой отступает от церкви. Потому что если вся церковь принимает ложное учение, это ересью хулит Духа Святого, то Дух Святой неминуемо будет отходить от нас. Поэтому опасность нам изменять Христу внутри сердца, забывать вот эту практику покаяния, опасность огромная. Мы в конечном итоге можем потерять спасение личное, можем потерять благодать в церкви, можем, а если церкви не будет православной в России, что будет с Россией? Россия – страна, которая появилась только благодаря православию. Не было бы принято православие, не было бы России. Было бы что-то другое. Соседние племена, постоянно враждующие между собой. Какая была у них культура и нравственность, историки описывают, если почитать, например, Ключевского, там ужасные совершенно факты приводятся. Язычество. Язычество наше Оно до сих пор не побеждено, а сейчас оно активно воскресает, потому что православие пассивную позицию занимает, проповеди покаяния нет, исцеления, исправления душ нет, образцов и примеров нет, на кого равняться, за кем тянуться, за кого можно зацепиться, вот не видим. В результате мы как бы начинаем ослаблять свои позиции, естественно, язычество начинает вылезать, и все, кто угодно, следом за ним. Итак, если православие не останется у нас на Руси, то и Руси больше не будет. В наше время, я уже закончу эту мысль, извините, она вроде бы не в теме, но раз такая записка поступила, как-то надо на нее все равно отвечать. Так и в другом городе спросят, все равно что-то нужно будет говорить. Итак, обличает нас всех то, что мы не знаем главного, мы не стремимся к главному. Главное, с чего мы должны начинать спасение, это наше покаяние. Правильная вера, если бы мы ее сами приняли, она неминуемо рождает покаяние, говорит святитель Игнатий. От правильной веры рождается покаяние. Значит, если в нас покаяния нет, мы еще не знаем, что это такое, то мы еще не изучали веру. В нас вера какая-то поверхностная, какая-то такая отвлеченная, абстрактная, вроде бы и вера, а вроде бы она уже какая-то теплохладная, она плодов-то не дает, результатов не дает. В результате, если вот не будет этого возрождения православия по своей сути в покаянии, то неминуемо будет вот это вот падение, падение нашей церкви, падение России, а после этого обязательно придет уже Антихрист. Ему препятствует сегодня приходу Антихриста последняя страна, в которой еще есть православие, страна, которая сохраняет свою независимость – Россия. Наверное, кто-то что-то читал об этом или все равно кто-то что-то слушал. Мы последние. Если только православие ослабит свои позиции в России или будут, упаси Господи, приняты ереси, то благодать Духа Святого отступит, дальше будет какой-то очень большой бардак мирового плана, а после этого придет Антихрист к власти. Потому что там нужен будет какой-то лидер мировой, который наведет порядок, который установит мир и накормит народы. Тогда ему охотно поклонятся. Охотно поклонятся, потому что он избавит человечество от этих бед, которые они же спровоцируют. Препятствует только одно – удерживающий на земле. У нас сейчас как бы два понятия есть. Кто такой удерживающий? Удерживающий – это Дух Святой, который препятствует Антихристу прийти и власть над всем миром захватить. Вот Дух Святой пока в церкви есть, в нашей православной, пока у нас нет ересей, но уже есть забвение и покаяние, которое приведет когда-то, надо предполагать, что приведет все-таки к отступлению от истины, если мы не возродим проповедь покаяния. Итак, если Дух Святой от Церкви отступит, удерживающий отойдет, то останется еще второй удерживающий, как бы второго уровня, отцы его тоже называли, это монарх православный, которого у нас сейчас фактически нет, да? Монарх православный, он предназначен к тому, чтобы обеспечивать не только интересы гражданские и национальные, он обязан обеспечивать свободу Церкви, свободу веры православной. Вот всегда в прежние времена такое и было. Сейчас у нас есть как бы некоторое подобие, когда нынешний президент Владимир Владимирович Путин благосклонно относится к православной церкви, дает разнообразную свободу нам, православным, свободу веры, свободу исповедания веры, свободу в строительстве храмов, собираться нам крестными ходами ходить и прочее. В принципе, вот это условие выполняется с этой точки зрения. Но при этом, если Дух Святой удерживающий в церкви еще есть, то вроде бы как мы еще существуем. Если Дух Святой удерживающий отойдет, то и власть президента, который благосклонно относится к православию, но если в православии благодати не останется, и власть президента уже не сможет удержать напор зла. Приход Антихриста совершится, но именно в виде каких-то таких потрясений мирового характера, после которых он к власти будет призван оставшимися людьми, измученными всеми трагедиями, страхами, войнами и прочим. Поэтому вот схема вроде бы понятна. Время правления Антихриста 3,5 года, а там конец. Еще, если кто-то из нас останется, как мы переживем, это время неизвестно. Поэтому переживание очень серьезное. И поэтому, если сейчас прекратить проповедь покаяния, несмотря на то, что препятствуют это делать, не хочется. Мне кажется, это очень опасным. Если бы проповедь покаяния была в церкви естественным образом, через пастырей, мне бы никакой нужды не было не только там дома об этом говорить, тем более ездить куда-то. Если бы здесь, везде, во всех городах бы об этом говорили. Но вот, к горькому сожалению, мы видим, что этого нет, и оно все слабее и слабее, все реже и реже. Поэтому, если кто-то желает остаться на лекцию, можно оставаться. Если кто-то не желает, огорчен или обижен такими моими словами, что благословения я не беру нигде, ни в одном городе. Ну, нужно сказать, почему мне не разрешают, или не нужно сказать все-таки, да? Ну, давайте, да, еще вот несколько минут. Мне скрывать абсолютно нечего. В правде есть всегда сила. Если начинать как-то уворачиваться и лукавить, то еще хуже будет. Если кто-то где-то услышит, узнает, потом скажет, а, он там врал. А дело, кажется, вот в чем. Дело выглядит очень просто. В нашем приходе уже достаточно давно, уже 10 лет тому назад, настоятель организовал вот эту школу покаяния. Именно для того, чтобы обучать своих прихожан, вот те, которые были, обучать их не только теоретическим знаниям веры, чтобы не было у них ересей, ошибок, заблуждений в понятиях, потому что это очень важно, потому что ересь – это смертный грех, и оглашение нужно пройти всем обязательно. Если кто-то еще оглашение не проходил, то это опасно. Это очень опасно. Мы можем иметь кривые понятия, которых могут быть ереси. Ересь – это хула на Святого Духа. Это смертный грех. Надо поправить понятие. И помимо теоретических знаний, через некоторое время стало понятно, что нужно обучать людей практической христианской жизни, чтобы они после крещения, у вас как остаются все в храмах крещенные? У нас разбегаются. Да по всей России разбегаются, потому что 100 миллионов крещенных, если бы они все были в храмах, ну, значит, такая бы сила была в православии, такое бы благочестие было. Господь бы нам благодатью своей, такой бы тут рай бы на земле прямо дал. Но этого нет. Мы видим, все хуже и сложнее обстановка. Поэтому учить практической жизни христиан, вот это была задача вот этой самой школы покаяния, а не только теории. После 2 лет работы, успешной работы, благополучной, когда не только те члены прихода, которые были, они начали подниматься и укрепляться, это было чуть больше 100 человек, то начали подтягиваться новые люди, знакомые, соседи. Ну, когда стали слышать, что здесь с людьми работают, там их как-то утешают, им помогают, как-то их пытаются лечить с точки зрения духовной, народ стал собираться, и ровно 2 года нам Господь дал в тишине поработать спокойно. Мы начинали думать, что, наверное, что-то мы делаем не то. Потому что гонений нет, наездов нет, нападок нет. Мы же знаем, что если кто-то начинает придерживаться истины, сатана это не терпит. Но обязательно будет какая-то вражда. 2 года тишина была полная, все шло благополучно. Мы же начали сомневаться, может, мы косим куда-то не туда, что-то не то. Думаем, где же доказательства? Вроде и народ исправляется, и народу больше делается. Думаю, это не совсем правильный показатель. Все-таки правильный показатель тогда, когда начинают грызть. За правду должны гнать. Ну, мечтали, мечтали, да мечтались. Ровно через 2 года после того, как мы начали это делать, на нас случилось первое нападение. Наши же горячие такие, ревностью душевной обладающие люди из миссионерского отдела нашей же епархии приехали и начали втирать, буквально стирать в порошок нашего настоятеля. За то, что он организовал школу покаяния и учит людей христианской жизни. Они посчитали, что это злодеяние какое-то. Они говорят, ну это уже нигде нет. Куда вы, почему вы вылезаете, говорят, из общего порядка? Вот мы не учим, вот те не учат. Что вы мешаете людям креститься, они говорят. Зачем вы там их учите, например, 3 месяца или полгода? Надо сразу, говорят, всех крестить. То есть мы вызвали вот такое вот сопротивление какое-то, отторжение, участие того духовенства, которое страдало ревностью против сектантов. После этого на нас повешали клеймо секты. Вот это для нас было самым обидным. Можно обзывать хоть как человека. Когда обзывают матом, или когда обзывают самыми скверными словами, это очень неприятно. Но это еще терпимо. Но когда обзывают сектантами, а секта – это всегда ересь какая-то, любая секта, она основана на лжеучении. Это обязательно ересь. Ереси у нас с самого начала не было, и сейчас, слава Богу, нет. Если кто-то увидит у нас какие-то ошибки, мы с радостью просим, приходите и говорите. Будем разбираться, если это действительно так, мы с удовольствием поправим свои взгляды, если будет доказано с богословской точки зрения, что действительно есть какая-то ошибка. Никто пока этого не сделал. И вот с того момента у нас начались бедствия. Бедствия немаленькие. Дошло до того, что гонения стали такими жесткими, такими серьезными, что мне даже пришлось уволиться из прихода в 2010 году, чтобы настоятелю голову не снесли вообще, и чтобы приход не разогнали. Вот до чего дошло реально. В то же время, когда стало больше времени и сил, я стал писать вот эти вот книги, составлять частично, писать какие-то свои приложения, и стали потихонечку оформлять вот те лекции, которые были прочитаны в приходе на воскресной школе, оформлять их в виде записей на дисках, и потихонечку распространять их начали. Распространение решили сделать официальным. Сдали их все на исследование в издательский совет, издательский совет дал грифы, то есть разрешение. Эксперты издательского совета обнаружили здесь пользу для церкви. Отступления от вероучения церкви не нашли. Грифы были даны. Издательство успешно распространяло вот эту всю литературу, и говорят, достаточно большим тиражом, там какие-то такие цифры называют, более 300 тысяч, что ли, экземпляров, где-то вот, ну, буквально за 2 года им удалось издать и распространить, а дисков там, не знаю, к миллиону, наверное, общая сумма. Причем они распространялись не только по России, но и ушли и за рубеж, там, где есть православные люди, в других вообще разных странах. Мне показывали список, не знаю, десятка, полтора или два стран называют, где, куда ушли вот эти материалы. Там, конечно, единицы людей, но все равно это интересно. Вот. Враги опять лязгали зубами, потому что, надо же, говорят, ушел опять. Опять выкрутились как-то. Опять они там наверху, опять распространяют, говорят, эту свою гадость уже по всей России, по всей церкви, по всему миру. Им это, видимо, покоя не давало. Они предприняли очень оригинальный шаг. Военная тактика прямо была такая отличная. Они стали нападать на меня в интернете за то, что я как будто бы неправильно учу. Вот какие там вопросы я неправильно преподаю. Это нельзя было оставлять вот просто так, потому что закидают просто грязью, закидают и все. Я начал защищаться, доказывать, что я учу правильно. Привел доказательства и ссылки на святых отцов, на которых я опирался, святитель Игнатий Брянчанинов, святой Иоанн Дамаскин, авторитетнейшие авторы, святые в церкви православной. Причем святой Иоанн Дамаскин – это точное изложение православной веры. Книга, может быть, кто-то держал в руках или читал. Пока я это доказывал, мне все время тыкали в нос, извиняюсь за это выражение, что Алексей Ильич Осипов учит по-другому. Кто ты такой? Кто ты такой? Откуда ты вообще взялся? Вот ты вот так говоришь, а вот Алексей Ильич Осипов говорит вот так. Меня это совсем огорчило. Я думаю, как же так? Ну как так? Вот я основываюсь вот на этих авторитетных святых отцах, на которых я учился. А почему Алексей Ильич говорит как-то по-другому? Они очень были настойчивы, спорщики. Доказывали все равно, что я не прав. Мне пришлось что делать? Брать учение вот по этой теме Алексея Ильича Осипова и объяснять, что Алексей Ильич Осипов здесь в этом вопросе ошибается. Я попал. Я доказал это. Ну, так получилось. Как Алексей Ильич Осипов на этот вопрос смотрит вот таким образом, я не знаю до сих пор. Я не могу это объяснить. Но цитаты и доказательства, которые он приводит, они не соответствуют тому, что в оригинале написано у святых отцов. Я специально брал эти цитаты, которые он приводит, ставил на место их в контекст произведения, и в контексте произведения цитата звучит по-другому. Не так, как ее пытается представить Алексей Ильич. То есть вот тот метод, который он применил, это не научный метод. Это метод, мягко сказать, неприличный. И я назвал это подлог. Так и написал, что Алексей Ильич допустил подлог. В Уголовном кодексе есть соответствующая статья. Ну, все. После этого все. Оказывается, Алексея Ильича Осипова критиковать нельзя. Вот я здесь попал. Ему донесли это все. Из интернета взяли все, скопировали, и ему донесли. Дальше случилось то, ну, чего вообще ожидать было нельзя. Грифы отобрали, говорят. Они объявили это очень таким примитивным способом в виде интервью одного из сотрудников издательского совета. Интервью Олега Васильевича Костишака, если хотите, в интернете вы его найдете. Есть и мой ответ, видео-ответ Олегу Васильевичу на то, как я не понимаю вот, качество этих претензий, насколько они несерьезны, эти претензии. Что за такие нелепые, странные претензии отбирать грифы с тех работ, которые они когда-то оценили как положительные, не раз эти грифы давали, повторяли, и в таком тираже распространялось, и теперь вдруг взять и обидеться. Ну, то есть, вот, к сожалению, вот такой факт случился. В результате я оказался в изгоях только за то, что позволил себе критиковать, причем, я считаю, объективно критиковать, доказательно, аргументированно Алексея Ильича Осипова. Вот, вот такая вот трагедия. Церковь всегда отличалась соборностью. Церковь отличается от любой другой организации, авторитарной или тоталитарной организации, именно тем, что в церкви должна быть соборность. В соборе действует Дух Святой. Если вот та расправа, которую применили против меня, но она не вписывается вот, вот в эти все правила. Она не вписывается в Евангелие. Это нарушение Евангелия, нарушение всех нравственных правил, нарушение закона государственного, как это все сделано. Но я считаю, что это награда. То есть, если с точки зрения христианской смотреть, то мы с самого начала думали, что если гонений нет, ну, значит, видимо, плохо мы работаем. Но сейчас вот это уже превратилось в гонение самое, что ни на есть настоящее. Самое настоящее. Поэтому вот я как раз отвечаю на вопрос, что если куда-то я приду и официально обращусь в какую-то епархию, то мне обязаны будут отказать, обязаны, вне зависимости от того, как относятся ко мне или к моим работам. Мне известно, что некоторые принимают это, принимают, но они не могут говорить вслух, потому что есть официальное мнение сверху, которое имеет вес. А частное мнение, которое не будет соответствовать мнению сверху, оно не модно, оно опасно. Поэтому вот такая ситуация. Мне ничего не остается больше, как попробовать продолжать проповедь покаяния, которая вот так странным образом в приходе у нас началась, которая вообще неожиданно для меня вышла на уровень России и даже мира, и я попал в какое-то такое положение, при котором и бежать уже поздно, и уже давит со всех сторон. Поэтому сколько мы еще проездим, и где еще нам дозволят и где подножку поставят, даже не знаем. Поэтому, братья и сестры, если я вас не очень смутил этой правдой, и вы еще готовы слушать дальше, то давайте продолжим. Да? Итак, вчера мы с вами привели примеры тех молитв к Богу, которые может произносить православный человек, глубоко понимая их смысл, глубоко понимая и осознавая свое состояние греха, погибели, вспоминая о прошлых грехах, чтобы этими словами этих молитв настроить душу свою на укорение себя, на признание себя грешником, достойным всех тех неприятностей и бед, которые сегодня ко мне прикоснулись. Значит, если у нас случится в жизни какая-то беда, какое-то происшествие жизненное, общественное, семейное, которое нам будет неприятно, которое может быть очень болезненно или очень тягостно для нас, чтобы не впасть в отчаяние, чтобы не хулить своих врагов, если уж не благословлять их пока еще по Евангелию, хотя бы не хулить, чтобы не уйти с креста, нам предлагает святитель Игнатий говорить вот эти слова, обращение к Богу, сначала пусть даже холодно, потому что, когда действует в человеке страсть, ум помрачается. Если бы страсть не воспалялась в человеке от внешнего воздействия, от какой-то беды, тогда бы человек трезвым умом соображал бы, что надо принять, все мирно, спокойно принять это попущение Божье. Без ведома Бога в мире ничего не бывает. Если Господь не запретил быть той или иной беде по отношению ко мне, значит, Богу это угодно. Значит, это способствует и содействует исполнению Его высшей божественной правды в отношении меня лично, в отношении моих окружающих и в отношении всей обстановки, которая здесь бывает завязана в этом процессе. Итак, если бы ум был трезвый, ум бы не помрачался действием страсти, то мы бы и так легко сообразили, что действует Божий промысел. Противиться этому нельзя. И подобно Господу Иисусу Христу в Гефсиманском саду мы бы сказали, мирно, спокойно сказали, как бы ни было нам страшно, не моя воля, Господи, а Твоя пусть будет. И мирно, и спокойно на душе. И идем и принимаем. Пусть даже, может быть, это клевета, гонение или даже смерть. Но когда ум помрачен страстью, то ум не может так подумать. Ум теряет силу. В этом наша с вами беда. Страсти есть. Если их проверить, вот по этому дневнику кающегося, доказательств здесь достаточно будет. В результате, если случится в жизни какая-то неприятность для нас, беда тем более, страсть самолюбия немедленно возмущается против этого и помрачает ум. Ум, даже имеющий правильные понятия, как бы надо было относиться к происходящему, ум теряет силу, не может больше управлять сердцем. Сердце становится сильнее, активнее, мощнее и даже помрачает ум. И даже зная, как надо делать, мы не можем делать правильно. Знаком кто-нибудь с такой ситуацией? Мы все, вот кто хотя бы в чем-то с каким-то грехом боролся, каждый христианин уже это знает. И также вот здесь. Как говорит нам святитель Игнатий, если мы хотим научиться подобные ситуации переносить, если мы хотим научиться не грешить, не впадать ни в печаль, ни в отчаяние, не проклинать врагов, не быть злодеями, не мстить, не отвечать злом за зло, то есть не согрешить в случившейся беде, если хотим, то мы должны хотя бы сначала механически, но помогать своему уму, как бы навязывать своему уму эти правильные понятия, которые содержатся вот в тех примерах. Он 5 примеров молитв приводит, которые можно говорить. И если начать говорить их хотя бы механически, как он говорит, но с понуждением себя, как бы отрезвляя ум от того помрачения, которое дала страсть, то постепенно ум укрепится, принимая это понятие извне, я его говорю специально своим языком, сознательно, на ту память, которая уже была. И, наконец, рано или поздно, говорит святитель Игнатий, после нескольких раз употребления этих драгоценных слов, ум начинает приобретать трезвость, ум начинает укрепляться. И дальше, когда только ум получит снова силу своей ясности, когда начнет призывать Бога уже сознательно и произносить эти слова уже разумно, тогда действием ума начинает подавляться то неправильное чувство, страсть, которая возникла в сердце. Вот таким способом, причем при этой всей операции невидимо присутствует Бог. И при содействии божественной благодати ум отрезвляется, приобретает эту силу, восстанавливает, точнее сказать, эту самую силу, управляет своим сердцем и подавляет неправильное действие того чувства в сердце, которое возникло под воздействием страсти вслед за той неприятностью, которая случилась. Вот весь механизм. Мы разобрали и рассмотрели слова святителя Игнатия. Вчера не будем их повторять, но очень интересно то, что святитель Феофан Затворник, они жили примерно в одно время, писали примерно об одном и том же, труды их особо драгоценны для нас, потому что в их трудах, как у одного, так и у другого, содержится научение нас практике покаяния, практике спасения, применительно к тем живым людям, которые находились рядом с ними в то время. Нас отделяет, ну, не так много лет, полтора века всего. Хотя полтора века вот эти совершили огромную революцию с точки зрения технической, культурной, с точки зрения эстетической и, к ужасу сказать, и нравственную революцию неправильного содержания, которая принесла вред. В результате, даже читая их труды, самых близких к нам святых отцов по времени, мы их уже почти не понимаем или понимаем с трудом. Поэтому нам и требуется вот буквально разобрать в деталях этот процесс, это делание для того, чтобы пользоваться им, для того, чтобы любую скорбь научиться принимать с миром, как заслуженную, как необходимую для нашего спасения, как действие Божьего промысла, направленного всегда для нашего блага, потому что Бог зла не творит. Итак, вот прочитаем, что подобное же пишет святитель Феофан, чтобы увидеть, что здесь есть чудесное согласие между отцами не только в догматических вопросах, но и в практике христианской жизни. Вот смотрите, тут есть для нас очень интересные моменты, поэтому стоит их рассмотреть. Кто-то обращается к святителю Феофану Затворнику с письмом. У него очень много, кстати, в творениях ответов на письма частным лицам. Обращение с письмом от некоторого священника Н. То есть ему пишет священник Н с вопросом, как читать правила. У нас есть такой вопрос? Удивительно, да? Вот священник Н спрашивает святителя Феофана, как правила читать. Поэтому для нас этот момент интересен. Нам тоже бывает интересно, ну как читать правила? Итак, он ему отвечает. «Милость Божия будет с вами, достопочтеннейший отец Н. Молитвенное свое правило по причине слабости зрения». Видите, в чем особенность? Этот батюшка, который добросовестно читал правило свое час, часовое было правило, он читал его по книгам, но зрением стал слаб и читать не смог. Для нас это имеет какое-то значение? Мы же зрячие, у нас теперь очки. А какое значение для нас? Догадайтесь. Тогда я спрошу, а мы зрячие? Вот. Вот это я и хотел нам всем предложить. Если мы признаем себя тоже слепыми, то нам эта тема, она чрезвычайно будет интересна. Если мы зрячие, можно не читать. Мы пролистнули и дальше пошли. Ну, потому что слепому же ответ дается, а слепшему. Значит, надо признать себя, что мы слепые умом. И вот это правило, которое он предлагает, оно совершенно удивительным образом подходит не только слепым зрением телесным, оно подходит удивительно для слепых умом, то есть для нас с вами. Мы действительно слепы умом. А как ум прозревает? Вот если вы скажете, как ум прозревает, тогда скажем, что зрячие. Опыт. Вот человек в возрасте с седыми волосами, жизненный опыт подсказывает, знания надо правильные приобретать. Итак, покаяние начинается с исправления ума. Удивительная правда, которую святитель Игнатий открыто, почему же мы ее не знаем? Вот это и нужно делать, надо просвещать ум правильными знаниями. Где эти знания брать? Так. Не в Писании. Писание читать без толкований не совсем полезно, да. Почему? Потому что мы, когда начинаем читать Писание слепым умом, мы его понимаем наизнанку, шиворот на выворот, искаженно. Мы понимать будем с ересями, с заблуждениями, со своим каким-то человеческим страстным понятием. Оно пользы нам не даст. Мы можем еще вред себе даже причинить. Поэтому, когда нам советуют сейчас читать хотя бы одну главу Евангелия каждый день и хотя бы там еще, то мы должны с вами понимать главное. Не в количестве прочитанных глав дело. Дело в понимании смысла слов Священного Писания. Святитель Игнатий говорит страшные слова. Многие ежедневно читают Евангелие и вместе с тем никогда не читали его. Ну какой еще страшнее приговор можно вынести нам с вами? И это страшная правда, потому что мы с вами, читая Евангелие, не видим там чего, догадаетесь? Евангельских заповедей. Правда спасения, правда, если говорить о правде, заключается в жизни по евангельским заповедям. Евангельский закон – это свод законов, говорит святитель Игнатий, по которым мы должны жить и по которым нас будет судить Бог. Вот она важность вся. Если мы упустим вот эту важность и решим, что нам что-то другое важнее, может быть, вот не в этом дело, а в этом или в том, как нам вот сейчас предлагают, от главного как бы отойти, заниматься вот какими-то там побочными периферийными делами, как, например, доброделанием в какой-то части добрых дел, а в остальном даже не знать, что есть такая заповедь, например, что надо любить врагов своих. Как любить? А вообще, что есть еще заповедь «враги человеку, домашние его». Ну что же, враждовать с ними? Нет, вот любить, потому что они враги. Или, например, если нас кто-то проклинает, то мы же не должны в ответ тоже проклинать. Оказывается, надо благословлять. И вот мы, когда почитаем евангельский закон, мы в ужас придем, если с пониманием будем относиться. Не будем бегло читать главу, потому что нам так благословили, а будем пытаться понять, что там написано. Может, мы не главу прочитаем, а возьмем толкование, прочитаем один стих и потратим на это тоже те же самые 20 минут, которые мы читаем главу. Полезнее будет понять значение и смысл этого стиха применительно к себе, ради цели своего собственного спасения. Вот так бы нужно было нам изучать Священное Писание, тогда будет толк. Тогда будет это просвещение ума происходить. Тогда в творениях отцов мы будем находить практику спасения. Не будем бегло читать и, например, удивляться красоте слога, витиеватости речи, предложению, которое длиной в целую страницу. Знаете, у святителя Игнатия есть такие предложения. Он как-то не терял мысль. Логику рассуждения он не терял. Страницу написал в одно предложение, и все логично увязано. А тут порой короткое предложение, не знаешь, как слова слепить, запутаешься и скажешь что-нибудь не то. Вот разница состояния ума, да? Ум, просвещенный благодатью Святого Духа, святителя Игнатия, и наш ум помраченный. Огромная разница. Поэтому вот слепота ума, надо признать, что в этом смысле нам это письмо, ну, тоже чрезвычайно будет полезно. Так вот, он говорит, по причине слабости зрения вашего, вам можно ограничить временем и часа, как вы делаете, для него достаточно. Но для него, как для священника, это нормально. Если он священник, для него час читать молитвенное правило, это нормально. Если из нас кто-то с вами будет читать час, полтора или два, для мирян это очень сложно. Иногда это приводит к состоянию самомнения. Определенной такой прелести, когда мы наберем себе правило вот такое вот, туда включим и каноны, и акафисты, и причем благословят нам еще это, если и псалтирь, и само правило из молитвослова. Некоторые люди говорят, да, я встаю в 5 часов каждый день, мне надо успеть прочитать, я 2 часа читаю, чтобы в 7 часов еще успеть там своих поднять, завтрак им приготовить, их всех накормить, разогнать кого куда, вот, но потом уже своими делами заниматься. Ну, то есть для мирян это, наверное, непосильно. Разумное должно быть правило. Вот он ему говорит, для вас, батюшка, и часа достаточно. Для нас, для мирян, может быть, другая цифра совершенно нужна. Вместо же чтения молитв в молитвенниках, можно вам молиться коротенькими молитвами. Вот совершенно невероятный для нас современных христиан совет, когда нам наоборот всегда говорится «вычитывайте, вычитывайте, вычитывайте». Эта вычитка, она дает мало результата, и люди, знаете, ну, по честному признанию некоторых людей, вот если мы ленивые и читаем иногда, то почитаем, то не почитаем, то взяли через неделю, как новое уже читаем, соскучились даже, но еще раз в неделю читать. А те люди, которые читают изо дня в день, утром и вечером, они говорят, что при усиленном настрое таком читать молитвенные правила и стараться удерживать внимание изо всех сил, через некоторое время ужас, говорят, ужас, возникает отторжение. Отторжение, говорит, ну не могу, говорит, больше читать, в руки молитвослов не могу взять. Я все равно внимание, говорит, не держу, вычитываю, долблю это, как дятел, мало чего там понимаю. И вот читал, вот, ну, год, два или три читал добросовестный человек и сломался вообще. Ну, причина вся в том, что, ну, может, кто-то из себя узнал, да? Причина вся в том, что вот это чтение механическое, оно любого здравомыслящего человека, оно приведет в недоумение, в расстройство или в отчаяние. Ну, мы же существа разумные. Ну, неужели Бог от нас ждет именно то, чтобы мы, ну, выдолбили вот эти слова, которые мало понимаем? Причем есть такие люди, которые начинают честно читать, ничего вообще не понимая, не зная церковно-славянского языка, не переводя, без карандаша, не спрашивая никого, читают, 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 говорят, читайте. Он говорит, я ничего не понимаю. Читайте, говорят, постепенно начнете понимать. Ну, есть другой подход. Ну, более разумный с точки зрения человеческой. Сесть и разобрать смысл этих молитв. Сейчас есть молитвословы, в которых есть содержание этих же самых молитв. Перевод на русский язык, во-первых, есть. Во-вторых, краткое объяснение содержания. Если нет такого молитвослова, но есть живые люди, в конце концов, батюшки есть, пастыри, к которым можно обратиться и попросить, батюшка, окажите милость, вот, посидите со мной часик-полтора, по молитвослову мне переведите вот эти вот слова, он должен их все знать по памяти. Мы, по первости, еще в те годы, когда не было таких молитвословов, вот так делали со своими прихожанами. Садились, и все их вопросы по всем этим молитвам из правила, все вопросы разбирали. Переводы слов давали, смысл содержания той или иной строки, как ее надо понимать. И люди говорили, что вот осмысленно, когда начинаешь читать, ну тогда вроде бы уже легче становится. И так он говорит, что если зрение слабо у вас, то можно заменить чтение по текстам, заменить коротенькими молитвками. Дело это состоит в следующем. Он объясняет. Наберите себе коротеньких молитвок по вашим потребам. Десятка 3, 4, 5. Ну, для священника 3, 4, 5 десятков – это не проблема найти. Заучите их на память и повторяйте их на правиле 5 и 10 раз каждую, как делают с молитвой Иисусовую. То есть, подобно тому, как молитва Иисусовой молятся подвижники сотни раз, одну и ту же молитву повторяют, и как-то она у них не холодно звучит, как-то она у них не надоедает им. Нам это неведомо, просто непонятно людям современным, мирским. А вот он говорит, вы разных молитв наберите, несколько десятков. Для чего это надо? На одной молитве ум быстро притупляется, да? Мы еще слабы слишком. А разные молитвы, их много должно быть, они немножко развлекают ум, то есть делают разнообразным вот это самое чтение, и ум так не устает, ум так не притупляется. И вот это облегчает, когда их несколько десятков. Причем они постепенно можно читать по тексту, если мы видим телесным зрением, а постепенно они запомнятся. И когда они запомнятся, их можно делать уже без бумажки. Итак, он говорит самое главное. «Всячески стараясь, чтобы со словами молитовки шли неразлучные помышления и чувства, выражаемые молитовками». То есть, он говорит, подберите себе такие слова, вот этих молитв, чтобы они вам были понятны, чтобы вы, поразмышляв над этими словами, понимали бы, что здесь говорится, каково значение этих слов, чтобы, понимая смысл умом, чтобы на эти слова что начало отзываться? Ну да, все прекрасно знают. В теорию, наверное, читали, молитвы Иисуса вы читали уже, да? Хорошо. Значит, главное, чтобы молитва не звучала холодно. Главное, чтобы она понимаема была умом. И на понятие, на понимание ума начинает постепенно отзываться сердце. Вот вся наука. Потрудитесь так час и довольно, говорит. Ну, нам час не нужно, мы не об этом сейчас. Нам саму методику понять. Главное дело в том, чтобы всякая молитовка, произносимая, исходила из сердца. То есть, здесь уже слишком глубоко святитель Игнатий говорит. То есть, из сердца, для нас это означает, чтобы сердце начало отзываться. Вот этим чувством, которое непременно сопутствует словам. Читаем слова, понимаем их смысл, и душа отзывается на эти слова. То есть, они для нас не должны быть безразличными или холодными. Для этого при заучивании надо глубоко их обдумать. То есть посидеть и поразмышлять над ними. Так, чтобы вот это размышление, оно бы было не в 3-4-5 секунд, а более длинное, более такое объемное, чтобы оно как бы наполнило содержанием вот эти самые слова. И удивительно, когда мы поразмышляем над этими словами в спокойном состоянии, сидя за столом, то потом, когда мы будем произносить эти слова на молитвенном правиле, они наполняются этим содержанием, которое мы вложили в них, накануне готовясь к тому, чтобы использовать эти слова. Представляете, как бы вот эта информация в уме сжата, и она в этих словах, эта информация присутствует, и она вызывает соответствующую реакцию души, ну то есть сердца, на эти самые слова. То есть их надо обдумать, эти слова, поразмышлять над ними. Содержанием молитвок должны быть, какое содержание он предлагает, на выбирать из разных текстов Священного Писания, из... Он говорит, ну сейчас он скажет, из каких. Словословие, благодарение, прошение и особо покаяние. То есть, особенно вот этой теме нужно дать большее значение в этих самых молитвах. Особо эти краткие молитовки должны выражать покаяние. Такие молитвки надо подобрать. Садитесь, читайте псалмы. Как это делать, он теперь учит. Читайте псалмы. И какой стишок падет на сердце, записывайте его. Но неудивительно, что священник, он псалтирь всю уже, наверное, на 100 или на 1000 раз прочитал, и для него весь текст был знаком. Для нас текст псалтири, наверное, самый сложный из всех книг Священного Писания, поэтому, если удастся, да, в псалтире есть вполне понятные выражения, кто-то оттуда может взять, если когда-то читал псалтирь. Так, какой стишок падет на сердце, записывайте его. Потом возьмите актуих, для священника это опять тоже удобно, который весь состоит из умиленных воззваний к Богу. Выбирайте подходящие вам воззвания и записывайте их. Тоже и из молитвенников можно почерпнуть такие же выражения. Наберется много. Выберите из всего наиболее подходящее к вам и молитесь этими молитвками. Мнение свидетеля Феофана для человека, который слаб зрением телесным, оно может быть вполне применимо нами, слепыми умом. Значит, если кто-то скорбит о том, что никак не читается правило молитвенное, если кто-то переживает о том, что правило читается холодно, и оно уже начинает вызывать отторжение, а некоторые жалуются, что от усиленного внимания начинает уже болеть голова, вот, тогда можно перейти на такой метод. При этом, если благословят в храме, батюшка благословит так сделать, то можно вообще не волноваться. Если же батюшка не благословит так делать, то хотя бы часть, может быть, молитв из правила, которые особенно тяжелы, длинны или трудны для нас, можно заменить. А если и даже не благословит священник прекратить чтение вот этих молитв из молитвослова, то вот этот метод все равно стоит применить. Найти хотя бы еще несколько минут, 10 минут, например, для того, чтобы попробовать вообще, как это делается, чтобы нам испытать и почувствовать разницу. Что такое читать монотонно, плохо понимая текст и постоянно отвлекаясь вниманием, и что такое краткими молитвами вот так обращаться к Богу, когда на краткой молитве внимание лучше или хуже удерживается? Лучше. В этом и особенность внутреннего делания, как учит святитель Игнатий, опираясь на многих древних отцов. Внимание на короткой молитве держится легче. А между молитвами есть короткий промежуток, за который снова можно настроить внимание. На длинной молитве мы читаем несколько таких строк. На первой мы еще внимание удерживаем, на второй, может быть, тоже, на третьей рассеиваемся. Дальше уже читаем механически, не понимая, что читаем. В конце сказали «Аминь» и вспоминаем напряженно. Так, что мы прочитали в этот раз? Да, трудно вспомнить. Так вот, на коротких молитвах внимание держится намного легче. Мы прочитали эту молитву одну, коротенькую, и опять можем сделать промежуток, настроить внимание и прочитать другую. Опять настроишься с вниманием. Между ними нет прямой связи, как в длинной молитве. Это не длинный текст, это краткий текст. И на нем, только на этом коротеньком тексте, нужно и удержать внимание, всего лишь. Дальше опять на следующем кратком тексте всего лишь тоже нужно удержать внимание. Это намного легче. Мы в практике у себя в приходе, у нас на приходе, мы столкнулись с тем, что люди приходят такие, которые не только не знают церковно-славянского языка, они не читали никогда ни молитвослов, ни псалтирь, ни творения святых отцов, ни Евангелия, вообще ничего не читали. Откуда их заставлять выбирать? Выбирать неоткуда вообще, они не понимают. Дать им эти тексты навязать, они их начинают читать, мы тоже ничего не понимаем. Но в результате, упрощая, как бы уже максимально упрощая вот этот самый механизм, доводя его до уровня нас слепых, уже совершенно слепых, мы придумали такой вариант. Вот после оглашения, когда мы проходим с человеком оглашение, по программе медленно человек сдает экзамены, человек уже начинает иметь понятие, правильное понятие веры, дальше проходим смертные грехи по дневнику, человек понимает, чем он нагрешил, сколько он себе нанес смертельных ран, сколько жертв он сатане принес, какие у него смертельные болезни души развиты, страсти. Человек начинает сокрушаться сердцем. И вот когда человек входит в это состояние тревоги и переживания о себе, начинает понимать, что в этом состоянии, а там много-много отмечено бывает грехов за всю жизнь, с многократным их повторением, человек начинает понимать, что смерть обязательно придет, суд обязательно будет, и за это неминуемо грозит ад. И вот есть некоторые люди, я не скажу, что это все так прямо легко реагируют, но есть некоторые люди, которые, когда вот это все пройдут, изучат, они задают такой странный вопрос. Говорят, что делать-то? Вот если в результате вот этой работы с человеком, у человека возник такой вопрос, что делать, это самое драгоценное последствие вот этого оглашения. Когда человек спрашивает, что делать-то, в конце концов, говорите главное, что делать-то? Я понял, вы же меня, говорит, в угол загнали, я теперь понял, как я жил, кому я служил, чего меня теперь ждет, мне же надо теперь, как спасаться-то? Он говорит, как спасаться? И вот в этот момент, такое случается, вот вполне честно вам говорю, потому что в практике с многими людьми приходилось это проходить, И в этот момент, когда мы еще не успели даже генеральную исповедь пройти, а у некоторых по ходу уже начинает рождаться, ну, бывает, люди не совсем себя так отравили всякой гадостью этих грехов, начинает рождаться по ходу обучения уже этот вопрос. Ну что ему сказать, читай молитвослов, как у нас по традиции, или дать ему акафист, читая вот такой акафист, или еще того сказать, труднее сказать, псалтирь читай. Ну, он попробует, он ничего не понимает, он не знает языка, вообще никогда это не видел. Язык близкий к русскому, но ведь не русский язык. В результате вот мы пришли к такому выводу, что человеку, это за несколько лет все родилось, это не просто так появилось, это практика, горькая, кровавая практика, которая выстрадана годами, как сделать удобнее человеку вхождение в веру через покаяние, как сделать удобнее. И вот мы стали предлагать список. Мы их назвали не молитвы, а воззвания. Воззвания, прошения к Богу. Те, которые понятны будут человеку после того, как он прошел оглашение и дневник кающегося. Вот это главное условие. Ну или для вас, которые, может быть, уже это все знаете, хотя и не проходили, может быть, именно так вот, как мы это делаем. Когда у человека уже есть понятие о своем состоянии души, о своей беде, о болезнях своих, то вот стали предлагать вот такой список из 10 воззваний, из 10 прошений. Он есть вот в этой книге «Самоукорение и терпение», и там объясняется, как это применять. Причем применять вот эти воззвания предлагаем с поклонами, чтобы человек не холодно стоял их и перечислял. Потому что ум первоначально вообще не воспринимает, это вот реальная правда, ум такой отупевший, слепой совершенно, не понимает то, что читает. Мы стали предлагать людям делать это с земными поклонами. Оказывается, земной поклон, он содействует тому, чтобы душа включилась в процесс. Удивительно вообще. У отцов это не случайно было заведено. Земные поклоны, молитва Иисусу, например, с земными поклонами, это и в монашестве постоянно применялось, и сегодня это никто еще не забыл и не потерял. Поэтому вот совершенно несложно делать эти земные поклоны, у кого здоровье не разрушено окончательно. Больные люди сидят прямо на стульчике и медленно прочитывают и обращаются к Богу. А те, кто более или менее здоров, делают поклоны. Итак, вот такие прошения, я вам их прочитаю неспешно. Вот, попробуйте параллельно размышлять, насколько это как-то вообще может быть понимаемо нашим умом, или вообще так вот отторгается, как бы какой-то стеной такой. «Господи, опять грехами своими наношу Тебе раны и проливаю кровь Твою». Почему такое воззвание мы посмели написать? Потому что для прощения наших грехов пролита кровь Христа. Если мы понимаем смысл искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, а при оглашении это все объясняется, и смысл страдания распятия Христа на кресте объясняется человеку, то он уже понимает, что Господь предпринял, Сын Божий, что предпринял для нашего спасения. Итак, если кровь Христова пролита, тогда, 2000 лет назад, для нашего спасения всех желающих, для, во-первых, для прощения первородного греха, для снятия этой печати вечной смерти, которая в крещении только снимается с нас. Во-вторых, чтобы все наши личные грехи тоже были прощены. Для этого нам дано покаяние. Сила покаяния и таинство исповеди зиждется на искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Если все это человек знает, и ему уже это все объяснили в теоретических понятиях при оглашении, тогда эта фраза для него имеет смысл. Если я дальше продолжаю бессовестно грешить, уже зная, что это грехи, человек уже знает, то я опять требую от Господа проливать кровь, чтобы вот эти мои новые грехи снова и снова омывать кровью Христа. И вот если человек не совсем потерял нравственность, если человек не совсем такой помраченный, у него еще какая-то степень совести, ответственности, хотя бы стыда, то он начинает размышлять над этими словами и переживать их. Он говорит эти слова и делает земной поклон. Снова встает и говорит вторую фразу. «Господи, опять грехами своими служу сатане, исполняю волю его и угождаю ему как другу». Вот мы когда написали эти слова, у нас же некоторые из нашего прихода возмутились. Говорят, какой ему друг? Я не хочу быть ему другом. Вот обидно, самолюбие сразу заедает, ну какой я друг ему? Ну давайте, говорю, по сути тогда посмотрим. Давайте по сути посмотрим. Мы с ним подельники. Опять, какой ему подельник? Я не хочу с ним иметь ничего общего. Вы грех, когда совершаете, этот грех совершается совместно с бесом, который вас провоцирует на этот гнев, разжигает страсть, которую вы с ним вместе вырастили за ваши предыдущие 30, 40, 50 лет, 70 лет сознательной жизни. И теперь он, пользуясь вот этим родством с вами, он заставляет вас грешить. И этим грехом вы делаете ему приятное, вы приносите ему жертву. Ответить нечего, противиться нечем. Это страшная правда. Грехами своими мы приносим жертвы дьяволу. Нам надо кому жертву приносить? Богу надо жертву приносить. Какая, кстати, жертва Богу? Да, прекрасно, да. Вот по теории мы все знаем. Надо это уметь делать. Вот это сердце сокрушенное и смиренное надо иметь внутри. Надо заставлять, чтобы оно умело сокрушаться и смиряться. И когда враги обижают, и когда в лицо плюют. И не только тогда, когда у меня вообще хорошее настроение, я такой смиренный, счастливый, и улыбка у меня на лице, ну все прямо распрекрасно. Это же состояние театральное, состояние некоторой такой легкости и эйфории, когда вообще у меня все хорошо. Дома все здоровы, в квартире тепло, электричество не отключили, машина не сломалась, солнце светит. Все хорошо в жизни. Ну тогда и проблем нет. Вот когда плохо в жизни, вот тогда нам нужно, а бывает это все, мы не готовы, не умеем. Вот там почему-то нет сокрушения сердца. Но когда надо себе укорять во грехах, чтобы перенести обиду и перетерпеть какое-то зло, у нас все вот тут разом теряется. И мы опять приносим жертву дьяволу. Чем? Тем, что мы разозлились, обиделись, простить не можем, хотим отомстить или даже мстим. Отвечаем злом на зло. Вот практика, реальная практика нашей с вами современной христианской жизни. Если кто-то из христиан освоил противоположное, то это уже человек, который достиг многого. Человек, который до такой степени уже искренне ведет борьбу со страстями, что умеет прощать врагов и даже благодеяния врагам совершать, это человек, который уже приближается чуть ли не к вершине. Но это же нам трудно сделать, мы же понимаем, что мы не можем этого. Если мы и заставляем себя так сделать, и кто-то даже постарался так сделать, то скажите, чисто это будет сделано или нет? Это с такой болью бывает, с такой ломкой, насилие над собой. А вот обиделись, вот поссорились. И пойти первому примириться. Трудно же бывает, да? Если и пошел примиряться, я там бу-бу-бу-бу-бу-бу, бубню что-то такое, да? Что мне скажут, что ты пришел. Еще хочешь мне соли на рану насыпать? То есть мы не можем принести вот это вот прощение, примирение. Если кто-то перед нами извиняется, мы как прощаем? А? Есть традиционный такой ответ, простите меня ради Христа. Мы что отвечаем? Ну, видите, какие мы молодцы, да? Ну, Бог простит, да. Так я же должен простить. Вот эта дежурная фраза, которую мы все повторяем, это же лукавство. Это же неправда. Мы вот заметили на людях, как это удобно, оказывается, это легко произносится вообще. Бог простит. И так сказал, что сам показывает, что он-то не прощает. Какая проверка? Батюшки сталкиваются с такой проблемой. Приходят люди на исповедь, говорят, вот такой конфликт произошел там туда-сюда, я там разгневался, разозлился и прочее. А батюшка опытный сразу говорит, а вы простили обидчика? Человек задумается, говорит, простил. Говорит, точно простили? Да простил. А он говорит, вы можете сейчас, вот проверка, эксперимент элементарный, вы можете сейчас при мне вслух Бога попросить о том, чтобы Бог не наказывал этого человека за то, что он против вас сделал. Человек в недоумении глазами хлопает, настраивается, мучится, родить не может. Не может. Вот такая элементарная проверка. Он говорит, ну что, не могу. Так вы же говорите, простили. Если вы простили, так попросите Господа, ну докажите, сами себе докажите. Не мне, говорит, мне это зачем? Вы сами себе докажите, внутри проверьте свое сердце, оно точно простило, или вы прощаете только умом, потому что знаете, что надо прощать. Потому что если вы не простили, то вам ваши грехи сейчас не отпустятся. Я над вами, если и прочитаю даже разрешительную молитву, это будет неправда, потому что это будет нарушение закона Божьего. А Господь говорит, если вы не прощаете, то Отец ваш Небесный вам не простит согрешений ваших. Закон. Поэтому и священник, пастырь должен был бы любого из нас проверить. В случае, если случилась у нас какая-то распря, и мы имели неприятности, он должен проверить, я простил, не простил обидчика. А вот метод прощения вот такой простой. Сами себя-то мы хотя бы дома можем проверять. Воспоминание об этой обиде может после этого возникать или нет? Вот оно возникает еще много раз. И раз, и второй, и десятый возникает. Но если человек каждый раз, обида вспомнилась, а человек каждый раз сумел сказать, «Господи, не наказывай этого человека за меня. Я заслужил это все. Я по моим грехам принимаю это как достойное. Он не виноват, он только инструмент в твоих руках, которым ты меня как плеткой наказываешь за мои прошлые грехи». Вот если мы так мирно и спокойно способны сказать, без этой боли в сердце, без вот этого мрачного огорчения такого, без внутренней озлобленности, все, в это мгновение обида прощена. Если через 5 минут или через 50 минут снова бес попытается нанести удар через эту обиду, надо сделать то же самое. И так делать 10, 20, 30 раз, пока бес не поймет, что бесполезно этого христианина пытаться ломать на обиду, он уже 10 раз мне уже в ответ дал, что мне уже говорит, ну, не хочется лезть. Вот эта практика, она как бы простейшая такая, но если мы ее не знаем, мы даже сами себя проверить не можем. Если батюшки нас не проверят, я вот так с обидой и приду на исповедь, а потом еще и попаду на причастие с непрощенными своими грехами. Потому что я не простил, значит, меня Господь простить не может. Итак, угождаю я, если сатане, приношу ему жертву, значит, я друг ему. Друг, чего я очень не хочу, обидно для моего самолюбия, но пакости мы вместе делаем, грешим мы вместе с бесами. Он инициирует, я поддерживаю, поддакиваю, и мы с ним вместе добились цели, согрешили. Бес веселится, лапы свои трет с когтями, говорит, все, очередной раз наповал насмерть. Ему это очень приятно. Третье. Господи, опять забыл о предстоящей смерти и о страшном суде Твоем. Зачем эти слова вообще тут нужны? Корень всех благих – страх Божий. Вот так. Вот если мы не сможем этим руководствоваться, и первое, вот это как начало покаяния, страх Божий, если не заимеем в самом начале, перескочим эту первую ступень – и без страха Божьего будем двигаться дальше, думая, что по лестнице спасения продвигаемся, мы заблуждаемся. Вот кто не освоил страх Божий в самом начале пути своего спасения, он ничего больше приобрести не может. Дальше, после вот этих, если перескочить вот эти правильные первые ступени покаяния, с чего начинается покаяние, все остальное будет ложь. Дальше мы можем радость приобретать, блаженство какое-то имитировать, инициировать там сами в себе, а бес нам поможет. Можем, как мы думаем, входить в богообщение, при котором начинают открываться там какие-то великие тайны. И говорим, о, благодать. Вот эти впечатления, они душевные, плотские, это обман, это кровяные действия. Почему? Потому что мы покаяние в самом начале еще не познали. Мы его не знаем, что он начинается со страха Божьего. И тогда вот напоминание себе о том, что ведь смерть-то все равно придет, это упражнение, в котором тоже отцы советовали заниматься каждый день. Напоминать себе о смерти, о суде Божьем. Потому что страх Божий – это корень, начало всех благих перемен в человеке. Если мы этот корень не приобрели, не насадили его в сердце, то там ничего дальше духовного не может произрасти. От этого корня, оказывается, произрастает все духовное, новое, спасительное. Ну как дерево без корня будет? И растение без корня. Какие оно плоды принесет, если у него корня нет? Это же понятно, что в природе так, да? В духовной природе тоже все так. Не имеем страха Божьего, ничего, никаких плодов духовных больше не будет. Не будет. Если что-то будет нам представляться как духовное, это обман. Это простой обман. Бесы совершенно не дураки. Вот они всех нас последних, малое такое число, которые пришли в храм, они и здесь в храме умудрятся погубить. Чем? Не пустят нас. Внешне-то мы вошли, а внутренне сердцем они никуда не выпустят нас. Потому что корень мы туда, самое начало, в сердце свое не насадили. Он насаждается с насилием, с болью. Потому что оттуда из сердца все время такие вот удары обратно. Бес, он же сопротивляется, он завладел сердцем. Там страсти, там его логово. Он из этого логова и пинается, и грызается, и выталкивает этот корень. Семя туда забросили, первое понятие веры, он его как черный ворон раз склевал. Нет. Надо сеять и сеять в это сердце, если оно окаменевшая дорога уже. И оттуда еще пинки такие и удары, корень оттуда исторгается все время. Вот посмотрите, отцы сказали, что страх Божий надо себе прививать, надо его навязывать. Вот это прошение как раз оно об этом и говорит, чтобы я не забывал, что это корень, это основание для всех дальнейших благих перемен, если я хочу их иметь, конечно. Если я не буду удовлетворяться тем обманом или самообманом, при котором я буду считать, что я верующий, как будет все нормально, уже добрые дела делаю, а толк-то какой от этих добрых дел? Пыль, которую ветер туда подул, туда гонит, сюда подул, сюда гонит. Вот такие мы без корня. Знали о страхе Божьем, да? Знали. Да-да-да. Если мы понимаем эти слова, то тогда нам что нужно сделать перед тем, как лечь спать? Нет-нет-нет, сначала. Вспомнить, как я день прожил, правда? Я же в гроб ложусь. Если я собрался в гроб ложиться, то значит сразу после этого будет суд. Да ведь? Ну значит я в гроб ложусь, я уже в жизни больше ничего не сделаю, правда? Я ничего не изменю. Значит, если я собираюсь ложиться, вот читаю молитвенные правила, я в гроб ложусь, как, в постель, как в гроб, я должен понимать, что я могу не проснуться, значит, я в этом состоянии предстану на суд. И если я вчера так же точно себя проверял за день, то сегодня день прошел, и я должен себя оценить, как я провел этот день. Причем надо с напряжением ума, мы же как вспоминаем, так что я за день там сделал? И у меня там то, что надо сделать, мне еще вылезает. Или наоборот, то, что мне было приятно или привлекательно. То есть, что угодно там в уме будет появляться, потому что грехи в течение дня я обычно не замечаю. Я грешу, или у меня нет опыта, ум просто-напросто не готов совершенно замечать грехи, потому что не знает грехи. Грехи надо знать, какие они бывают. Надо сначала их почитать на много раз, выучить, какие бывают грехи. И потом за собой замечать, вот какими из этих грехов я сегодня согрешил. По первости, вот несколько месяцев прихожане у нас пользуются этим дневником, проверяя себя почти каждый день по этому дневнику, чтобы ум запомнил примеры грехов. А когда они запомнятся через некоторое время, человек по ходу дня, как только согрешит, у него в уме сразу же срабатывает вот это обычный анализ, обычная оценка, хоп, опять согрешил. Тогда что при этом надо сразу делать, если я заметил, что согрешил? Да не, мы не так делаем. Я вам скажу правду по секрету, как мы делаем. Мы достаем блокнот и записываем грех. А каяться когда будем? Вот, наивная ошибка, да? Наивная ошибка. Если я согрешил сейчас, почему я раскаяние в грехе откладываю на потом? Вот интересно бы, порезал палец, вот кровь бежит. Я говорю, до субботы, в субботу замажу, забинтую. А почему мы так не делаем? Мы понимаем, что инфекция попадет в рану, да и кровь течет, это же опасно. А если мы тяжелый грех совершили, перерезали какую-то крупный кровеносный сосуд, а если вену вспороли, смертный грех совершили? Вот все, несколько минут кровь выхлестала, мертвец. Душой, вот человек умрет, если не остановить кровотечение, душа умирает при смертном грехе сразу же. Как будто бы из нее выплескивает сразу жизнь, все осталось смерть. И мы при этом догадаемся записать, если тут еще ладно, вечером, может быть, очнемся, и перед тем, как лечь в гроб, мы прочитаем хотя бы, что за день натворили, может, вечером покаемся. А то ведь мы, бывает, и до субботы оттянем. А большинство из нас с вами, по-честному сказать, мы в субботу садимся, изображаем из себя философов, таких мудрецов, которые усиленно, изо всех сил напрягают мозги, аж дым идет, для того, чтобы вспомнить, что же я за неделю натворил. И кроме того, что я 15 минут назад там кому-то что-то сделал, я вспомнить не могу. Вот состояние ума, отупевшего ума, который занимается чем угодно, только не главным в жизни. Он не занимается спасением, ум. Он занят чем угодно, работой, увеселениями, различными предприятиями, делами, заботами, деньгами, финансами, стройками, уборками, едой, холодильником, машинами. Ну, чем угодно ум занимается. Бес так сделал все, что он весь день завлекает нас какими-то делами. Весь день. И у святого Макария Великого сказано, что как в решете пшеницу нас все время крутит. Это мы все в решете у него. И мы не можем даже остановиться на секунду. И нам надо научиться современным христианам при такой активности жизни, при такой концентрации дел и событий жизненных, научиться умом замечать грехи по ходу жизни. Другого варианта у нас нет. Мы не можем с вами исключить из своей жизни все те проблемы, в которых мы живем. Не можем, правда? Но если мы бросим чем-то заниматься, здоровьем, там, внуками, огородами, ну, мы не сможем жить. Мы не можем стать отшельниками, живя в мире. Редкий уникальный случай, когда пенсионеры, выходя на пенсию, они не обременяются, например, заботой о своих домашних. Бывает случай какой-то, все сами по себе живут, пенсионера не требуют ходить нянчиться, там, на них работать или на второй работе, значит, работать, чтобы им еще кредиты оплачивать. Редчайший случай. Так и то такой человек говорит, у меня здоровья-то уже не осталось. Он начинает бегать по больницам. А в больницах, в очередях, чего там, знаете, бывал кто-нибудь? Там наслушаешься такого, что про мир, про правительство, про жизнь, про все наслушаешься. Думаешь, Господи помилуй, куда я попал? Ну, это же такие же люди, как я. Вот я на сегодняшний день уже что-то понимаю о смысле жизни, о спасении, думаю, что я помру. Может быть, я должен буду прийти на суд, я должен как-то отвечать, готовиться. Я уже читал дневник кающегося, грехи изучал. А эти ведь они сидят, они ничего не знают. И вот что у них внутри, оно все из них вот так вот выплескивается. Они, наконец, встретились, им плохо, самолюбие ущемлено болезнью, очередью, жарой, духотой, там кто-то без очереди лезет, такого там наговорят. Так это же все страсти. Вот они лезут из сердца тогда, когда человек всю жизнь так прожил, до старости, до пенсии дожил и говорил, что веру буду изучать тогда, когда... Да, а надо вот нам говорят люди... Каждый день в гроб ложиться. То есть совсем по-другому жить. Совсем по-другому жить. Ну, если мы на кресте видим распятого Господа Иисуса Христа, да, и это на нас производит впечатление, то это очень хорошо. А неплохо совершенно купить икону софринского производства «Распятие Господа Иисуса Христа». Видели такую икону? Форматом она 30 на 40. Вот тогда ее хорошо видно. Вот иконный уголок, вот такой дома, хорошо бы насытить вот такой вот иконой. И тогда, вот давайте для интереса, вот такую икону приобретите, и дома в хорошем настроении, в благодушном состоянии, после приятного вкусного ужина, после разговора с друзьями, там, все хорошо. Давайте подойдем к этой иконе и поднимем взгляд. Мы можем дальше вот с этой своей улыбкой смотреть на распятого Христа? Сразу невозможно. Вот насколько ценно нам дома иметь распятие? Не такое распятие, которое вот обычно, и там черты даже не видно. Оно как бы только формой напоминает. А вот распятие более живое. Мы же люди душевные. У нас еще нет такого духовного состояния ума, при котором только воспоминание о Господе Иисусе Христе немедленно рождает в нас сокрушение духа. Мы еще так не умеем. Так опытные духовные умеют в мере упражнений, в мере борьбы со страстями, дается это, и даже современным мирянам. Нам, душевным, требуется увидеть глазами, чтобы через зрение произошло воздействие на наше сердце. И тогда вот это легкое эйфоричное настроение, или, может быть, противоположное настроение горести или печали, или чем мы в этот момент удручены бываем, оно должно выправиться при виде распятого за меня, за мои грехи Господа Иисуса Христа. Тогда и вечерние правила легче делать, тогда и грехи легче написать и вспомнить. Если я даже еще не научился каяться сразу, по ходу жизни, по ходу совершения греха, то я хотя бы, если запомнил или еще того лучше сделал записи, то читая вот эти записи и обращая взор свой на Господа распятого, я могу более искренне посожалеть и посокрушаться о том, что я натворил. Так что мое раскаяние перед тем, как лечь в гроб в свою постель, было более искренним. Вот такая вот ежедневная практика, она быстро переформатирует душу. Быстро. В душе зарождается новое состояние. Это новое состояние не любит кто? Домашний наш. После молитвенного правила вышел человек невеселый, как бы его хотели видеть, не может посмеяться, не может пошутить, там еще что-то, если они неверующие люди. Вышел несколько угрюмый, с опущенным лицом. Они говорят, что ты опять такой кислый? Они же не понимают, что мы не кислые при этом. Кислый тот, кто скис. скис, кто впал в печаль. Вот они кислые. Вот они кислые. Им надо чем-то подсластить жизнь. Да? И они говорят, ну что ты нам даже подсластить жизнь ничем не можешь? Ну сказал бы что-нибудь хорошее. Ну пошутили бы, повеселились бы. Пойдем вместе кино посмотрим. Сегодня там вот 132-я серия такого вот фильма. Ну там прекрасная история там про то, про это. И уже не помним про кого. Вот им это надо от нас. И вот, к сожалению, вот если мы только начнем делать вот эти правильные духовные упражнения, мы наткнемся сразу на противоречие. Начнем сразу на препятствие. Вот как бы здесь не наломать еще дров. Практика современных христиан показывает, что первые враги, которые появляются, это домашние, если они неверующие люди или формально верующие люди. Формальная вера тоже заставляет их не принимать вот эти правила христианской жизни, ни память о смерти, ни страх Божий не принимать, ни самоукорением не заниматься, ни Евангелие не надо им читать с толкованием текста, не надо им и в храм ходить, они устают от этого, утомляются там. Они против того, что мы ходим в храм часто, они против того, что мы уединяемся вечером на молитвенные правила, когда надо, например, что-то там по дому сделать или еще. Вот это все надо уметь как-то регулировать в семье, так, чтобы ближние наши из врагов постепенно превращались в наших друзей, чтобы они видели наши перемены и постепенно бы начали притягиваться к нам. Вот цель все-таки такая – притягиваться к той вере, которая должна нас перерождать, которая должна нас менять в лучшую сторону. Это бывает не быстро. И вот в этот переходный период, когда мы делаемся еще, помимо того, что не кроткими, не смиренными, мы еще делаемся злыми и раздражительными, когда нас отвлекают, очень болезненный период. Переходный период – это пережить сегодня современным христианам крайне тяжело. Практика показывает, что большинство современных христиан ломаются вот в этот именно момент. Потому что мы еще не стали духовными. В нас еще вот эта душевность вовсю присутствует. В душевности страсти все. И вот эти самые страсти, ну, никак не дают нам относиться к нашим ближним по-евангельски. Не дают. Не дают их миловать, не дают их прощать, не дают их терпеть, не дают им служить. И тогда, когда надо читать молитвенное правило, обязательно нас просят что-нибудь сделать по дому. А мы что отвечаем? Отстань, завтра, у меня сегодня дела, я сейчас уже устал и так далее. Любым путем, но надо пойти правила прочитать. Вот как правильно поступить в такой ситуации на практике? Да, надо отложить. Надо отложить, потому что когда мы читаем правила, еще и механические, то мы при этом пользы можем никакой абсолютно не приобрести. Конечно, мы понимаем, что правило нужно, правило оно должно нам помочь как-то, мы теоретически это понимаем, но на практике мы мало чего приобретаем. А вот если мы вспомним евангельский закон и пойдем послужим ближним, мы исполним их требования, может быть, даже справедливые требования или необходимые требования, исполним, то мы здесь исполним евангельский закон. Какой? Например, друг друга тяготы носите. Вот у них сейчас тягота. Они не могут. Вот их что-то там внутри. Ну кто там их внутри? Понятно же кто. Их бес крутит в этот момент. Пошел читать муж молитвослов впервые в жизни. Жена ходит со злым-злым лицом. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что ходит? Что ей не нравится? Она сама не знает, что ей не нравится. А чего он тратит время? Она говорит. Лучше бы делами заняться. Мне бы помог на кухне, например. Вот. Это разжигает бес, потому что страсти в сердце есть, и ему достать наших ближних, ну, пара пустяков, и настроить против нас. Поэтому здесь как раз нужно упражнение в смирении. Не упражнение в вычитывании правила, в котором говорится о смирении, а в исполнении дел смирения, в служении ближним. И вот кто-то, если на практике это проверял, отложил правило, сказал, слава тебе, Господи, ты от меня сейчас не этого хочешь. Я сейчас понимаю, что ты от меня сейчас хочешь... исполнение заповедей. Сколько мне читать можно о спасении? Сколько можно читать? Надо же когда-то исполнять, правда ведь? Вот я и должен сказать, вот пойди сейчас поупражняйся, отрекись от своей воли, от своего умного решения, правильного решения. Отрекись. И пойди послужи ближним. Это будет зачет вместо правила. И ближний успокоится. Ближний, которого бес разжег и раскрутил уже вплоть до состояния уже там тряски и ненависти, успокоится, угомонится, и будет удивительная такая обстановка, атмосфера вот такого примирения и тишины в доме. При этом, даже уже если не осталось времени, и если уже нет никаких сил больше читать правила, если потратил время на исполнение евангельского закона ради ближних, можно лечь на подушку, и пока глаза не закрылись и ум не выключился, все время говорить: «Господи, помилуй меня грешного». Или повторять вот эти вот воззвания, если они запомнились: «Господи, прости меня грешного». Вот так у нас современные христиане, которые закручены жизнью до предела. Это, например, матери, у которых трое-четверо детей. Когда ей читать? Когда ей правила читать? Она говорит: я решила сегодня специально проснуться пораньше, завела будильник. Думаю, встану я до них пораньше. Я успею правила прочитать и кашу еще им сварить. Потом я их пойду разбужу. Это она в связи с тем, что она легла не в 11 часов, как обычно люди ложатся, а в час. Потому что в 11 она их еле-еле по кроватям растолкала, уже с ремнем там бегала вокруг них, чтобы прекратить вот этот шум, гам. Еще потом она что-то стирала, еще потом что-то делала. И говорит: пораньше будильник завела, чтобы пока они не проснутся, они же не дадут правила прочитать. И говорит, вместо будильника вот этот проснулся, говорит, вот младший или там средний, и всех разбудил, говорит. Тут я не то что, говорит, правила прочитать, я кашу не успела сварить. Я говорю: а днем-то вы как там, как с ними? Ну как, говорит, если днем уложить надо всех, то это часа три надо укладывать, потому что один другому мешает, они не спят, я, говорит, вся уже на нервах. То есть вот практика христианской жизни. На ходу можно спасаться, правда? Условия идеальные просто для спасения. При этом надо понимать смысл спасения в такой ситуации. Когда ей молиться? Когда ей читать правила? Ну что сказать такому человеку? У нас же как обычно говорится: читайте правила, находите время, вставайте раньше. Но если пожить вот в этой шкуре, тогда поймешь, что такое встать пораньше, когда и так уже человек спит 5 часов, уже 3 года спит по 5 часов в день. Оказывается, вот если мы освоим вот эти вот короткие молитвы, вот мы найдем просто время один раз все-таки, вырвем как-то вот это все, да вот в книжке хотя бы их прочитаем и постараемся их запомнить как-то хотя бы за неделю, за две, то потом вот эти прошения, воззвания к Богу, короткие молитвы можно говорить по ходу жизни. По ходу дня все время постараться их себе напоминать. Самое сложное в этот момент – приучить себя чаще повторять эти слова. Они никак не повторяются сначала, они все время забываются. Но если человек усердно старается это делать, понимая, что это его последний, единственный вариант спасения, единственная форма молитвы, когда он правила вообще не может делать, тогда человек все-таки всерьез займется. Через месяц или два подтверждают, что все по ходу дня в этом шуме, гамме, вот готовлю там, стираю, их там как-то организовываю. Периодически в уме всплывают вот эти вот слова коротких молитв. Ум привыкает к этим словам, это свойство вообще ума, начинает воспроизводить их в памяти. Ей только достаточно поддержать это действие своей памяти, эти слова сказать более или менее искренне, с верой, и все. Вот вся практика, это то, что человек может в этом случае делать. Также люди, которые заняты огромными задачами и проблемами каждодневно. Надо приучиться все время в течение дня вспоминать о Боге. Приучиться вспоминать о смерти, приучиться вспоминать о страхе Божьем. И тогда такой человек никогда не останется без внутреннего упражнения в молитве, даже если он не будет успевать читать вечерние и утренние правила. Вот так кажется все просто, потому что нам же важна цель. Цель достигается теми средствами, которые для нас сегодня приемлемы. Если приемлемо читать правила, будем читать. Если не можем читать, будем краткие прошения, воззвания с земными поклонами делать, если другое никак не можем. Если вообще нет возможности, упав без сил на подушку, хотя бы три раза скажем, обратимся к Богу о помиловании, потому что у нас нет другой возможности, нет других сил. Поэтому вот мы даже в сегодняшней обстановке, в невероятной такой ситуации, нашей личной, общественной, мировой, мы не лишены возможности спасения до самого конца, если мы только будем это искренне применять. «Господи, грехи мои, как дрова, от которых пламя адского огня все выше и выше, и уже достигает ног моих». Вот если человек имеет понятие об аде и понимает, что чем больше грехов он совершает, тем больше пламя огня, которое там разжигается для него, для меня, готовится это место. Пламя там больше и больше от того, чем больше я грехов совершаю. Причем, если я в грехах каюсь, грехи мне прощаются, то и пламя адского огня утихает. И мне кажется, в книге митрополита Иоанна Тобольского приводится такое интересное мнение, что мы могли бы погасить пламя адского огня полностью. Мы все, если бы мы все собрались, и каждый бы со своими грехами начал вести борьбу. Пламя адского огня, он говорит, погасло бы вообще. Так если бы мы, если бы и согрешали, то тут же каялись. Хотя бы вот так. Посмотрите, как просто. Так мы не только его не погашаем, мы его больше и больше разжигаем. Ладно, если те, которые веры не знают и грешат, то мы верующие люди. Грехи не замечаем, не знаем, продолжаем их делать и не каемся в них. В результате пламя адского огня все больше и больше разгорается, и уже скоро оттуда из ада будет доходить, пятки нам лизать. Это пламя. Оно так и в жизни и бывает. Некоторые говорят так, я уже живу как в аду, человек говорит. Уже невыносимо. Скорби, беды, болезни, трагедии. Все одно на одно валится. Но в конце концов надо когда-то человеку остановиться и разобраться. Решить или подумать, для чего или почему это у меня так. Не дожидаясь уже кризиса, когда уже ничего изменить нельзя. Если сам не понимает человек, пойти обратиться к более опытным, попросить, чтобы помогли разобраться, в чем проблема. И это ведь если бы было у людей неверующих, то ладно. Но там понятно, что веры нет, живут в грехах, и грехи грехами не считают. И это же среди нас, христиан, такое бывает. Среди современных христиан, вот пока мы не начали работать с прихожанами, мы этого тоже не знали. Когда прихожане начали рассказывать о своей жизни, это жуть. У некоторых людей просто жуть. Творится. Как-то, и такой человек, знаете, приходит в храм, он такой вежливый, такой услужливый, все как бы, вот он смиренный тут, кроткий, а домой приходит, что с ним делается? На него родственники жалуются на этого человека, говорят, злодей из злодеев вообще, злюка, за 5 минут всем настроение может испортить, столько слов может наговорить гадостных, неприятных, что говорят, уже жить не знаем, как с ним. А что такое-то? Почему? Что за двуличие такое? В храме мы чуть не святые на вид, и услужливые, и добрые, и всем посоветуем, и даже выслушаем, у кого какие проблемы. А давай приходим, нас разрывает вот так. И особенно страшно, когда это бывает после причастия. Разорвет буквально человека, человек не может собой управлять. Это что такое бывает? Знаете? Это бывает причастие в осуждении. Когда человек не знает свои страсти, борьбу с ними не ведет, и с этими страстями идет причащаться. После причастия происходит воспаление страстей. Пламя адского огня в сердце вспыхивает буквально. А когда страсти вспыхивают в сердце, они помрачают ум, и человек не может себя останавливать. Он понимает, что нельзя, делает, он не может себя остановить. А когда наделается уже вот этого всякого зла, перессорятся все, потом закроются в комнату и 2 дня ни с кем не разговаривают. А родственники ходят только и боятся. «Ну там живой». Ты там, где что-то случилось, тебе что-нибудь надо? А оттуда из-за двери такой злобный. Отстаньте от меня, видеть никого не хочу. Это вот христиане православные, вот такое случается. Причина в чем? Человек не знает себя, не знает своих грехов. А причащаться знает, что надо. И его не останавливают на исповеди, потому что жизнь этого человека не знают. С ним никто не разбирался. Что он сам назвал, то и приняли. А все остальное куда? А все остальное было в сердце и остается в сердце. В это сердце, если попадает уголь горящий тела Христова, то змеи там в этом логове так начинают извиваться, так начинают его жалить и мстить за то, что он сходил на причастие, что человеку самому невмоготу становится. И самое удивительное, что после причастия некому бывает спросить, как ты провел день воскресный? Вот прихожане, которые совсем не знают своего состояния, они в воскресенье уже такое творят, что достаточно спросить, как у вас воскресный день прошел после причастия? И человеку стыдно порой сказать, он краснеет. А если скроет, на другой раз опять пойдет на причастие. И опять не понимает даже. Поэтому вот такая наша немощь. А все почему? Потому что мы практики христианской жизни с азов с самого начала, мы ее не знаем, не освоили. Нам ее не преподали, и сами мы ее нигде не нашли. А вот дальше, после 5 вот этих воззваний и прошений, в которых говорится о том, какой я грешник, и как я грехами своими, какое я зло делаю, после этого идет 5 прошений к Богу о милости. Это для того, чтобы мы с вами, каясь в грехах, не впали в самоедство. Вот делая вот эти упражнения в самоукорении, чтобы мы не потеряли главное – надежду на Бога, упование на Господа. Ведь если мы начинаем каяться и не знаем, что существует прощение, сила которого основана или держится на искупительной жертве Господа Иисуса Христа, мы себя заедим. Мы себя заедим и впадем в отчаяние. Поэтому вот после пяти прошений, которые говорят о наших грехах и греховности, еще предлагается пять, в которых выражается прошение к Богу о милости, о прощении. Здесь заложена как бы надежда человека на то, что как бы я ни грешил, что бы я ни творил, если я осознаю грех и каюсь, он может быть прощен, грех. Если даже самый худой из всех грешников, то я могу быть исцелен, если я правильно приду к врачу, если я откроюсь для этого врача и позволю ему меня лечить. Итак, вот такие простые прошения. «Господи, укрепи во мне веру и дай мне сил победить мои страсти». Когда человек уже знает страсти, и как они его мучат, уже знает и страдает от этого, тогда он обращается с надеждой к Господу. «Дай мне сил, Господи, вот выстоять в терпении, противодействовать вот этой заразе, и когда падаю, не отчаиваться, чтобы вставать с надеждой на Тебя». То, чтобы в самоедство вот наше это самоукорение не перешло. «Господи, дай мне покаяние и научи меня каяться в грехах». Вот самая, кажется, простая просьба, а если подойти к ней внимательно и подумать над этим предложением, то действительно, грехов я не знаю, мне надо их научиться видеть, каяться в грехах я не умею. Что такое раскаяние в грехах? Что такое, как каяться в грехах? А как так сокрушиться? Ну, не делать, да, это понятно. А вот конкретный грех произошел, надо бы больше не делать. Как сокрушиться или как раскаяться? Осознать. То есть, возненавидеть – это уже очень сильное, мощное такое, да, чувство. А хотя бы давайте научимся сожалеть. Сожалеть о том, что мы сделали. Вот, Господи, я скорблю, я сожалею о том, что я опять это совершил. Господи, прости меня грешного. Вот если мы можем так искренне сказать, выразить это самое сожаление, вот это и есть та форма раскаяния в грехе, которая по ходу дня может нами делаться в течение дня, сколько бы раз мы не грешили. Вот дома мы можем с поклонами поглубже покаяться, посокрушаться, если кто-то умеет. Не обязательно доводить себя до истерики. Господу не нужно внешнее, душевно-телесное проявление покаяния. Господу нужно что? «Сыне, дай мне сердце Твое». Вот если в нашем вот этом сердце способно родиться вот это чувство сожаления о грехе, то, что я вот опять так сделал. Причем ведь, смотрите, должно родиться это чувство. Чувство. Если мы в сердце умеем родить чувство покаяния, то есть чувство сокрушения и сожаления о грехе, то этим чувством мы перекрываем противоположное чувство, которое только что сработало при этом грехе. Вот в этом грехе, в конкретном, который я сейчас совершил, присутствует не только словесная какая-то форма, здесь присутствует действие сердца. Потому что грех грехом не будет, если сердце не задело. Вот, например, мы боимся помыслов. Помыслы залетают, и мы приходим на исповедь вот с таким списком в 40-50 примеров помыслов, которые у нас были. Где помыслы исповедовали раньше? В монастырях это дело особых искусных духовников. Но они понимали смысл этого занятия. Если мы придем к современному батюшке и будем 50 помыслов своих вот так вот называть, переписывать, это вызовет огорчение у священника, потому что это вот столько времени займет, а толку результата не даст. Потому что человек при этом, он переписал все, что там у него было, а самое главное, бывает, не заметил. То есть мы должны понимать, что пришедший помысел, который мы не приняли и тут же отвергли, он не является нашим грехом. Он является грехом кого? Беса, который мне этот помысел заслал. А что же я за беса-то должен каяться, отвечать? Пускай он, как, он не умеет каяться. Это на нем остается. Если мы помысел не приняли, он пришел рикошетом, отлетел, отошел, то если у нас есть духовник, старец, как в монастырях, то ему эти помыслы стоит сказать, он сам будет спрашивать. А для чего они спрашивали эти помыслы? Для того, чтобы знать, какие страсти в человеке живут, да? Потому что именно этими помыслами, по этим страстям бесы атакуют обычно. Ждет, когда человек откликнется на помысел, принят сердце, все, сцепился страстью, согрешил. Но если мы миряне, и такой тонкий план для нас, в общем-то, труднодоступен, тем более, если эти помыслы мы умеем замечать и сразу же отвергать, для чего пополнять списки длинные? То есть нам нужно замечать грехи конкретные, когда задело наше сердце. Когда мы уже с чувством, с каким-то допустили определенный грех, может быть, это какой-то соблазн в виде похоти, может быть, соблазн в виде гнева, в виде осуждения. Вот осуждение. Осуждение – максимально распространенный грех среди нас, современных христиан. В большинстве случаев мы его не замечаем. Мы замечаем только самые опасные формы этого осуждения, когда уже дойдет там до не знаю чего, наговорим уже не знаю сколько. При этом, если мы осудили грешника, который страдает какими-то смертными грехами, то мы при этом каким-то образом заражаемся, замазываемся этой грязью. Если мы не заметили этого, мы ушли измазанные этой грязью, мы этот грех не записали, забыли, вечером в гроб ложимся, вот такие измазанные этой грязью. Если сегодня вот ночью призовет Господь, вот с этими грехами мы и предстанем, с грехами осуждения. Осуждение очень опасно. Почему? Потому что Господь сказал, не судите, чтобы вам самим не быть осужденными. Какую меру мерите, такой вам отмерится. Посмотрите, какой страшный грех. Как? Как последний раз, опять как будто в гроб ложиться. Итак, осуждение вот это, если оно проявляется в нас по ходу дня многократно, увидели кого-то, раз, появился помысел, и сердце отреагировало, такой-сякой. Если я не отверг этот помысел, он же остался во мне, он вошел в сердце, зацепил сердце. И надо научиться эти помыслы замечать все-таки. Замечать в том плане, что они опасны для нас, когда они задевают наше сердце. Если я с участием сердца сказал о каком-то человеке, да это тут такой раз такой. И все. Опасный грех осуждения произошел. И если я не заметил и не раскаялся тут же при этом, вот это чувство презрения к человеку, которое мы здесь выразили в грехе осуждения, оно в сердце и осталось. Как заноза, как рана кровоточащая. Залечить эту рану можно только противоположным чувством. Господи, прости меня грешного. Какое мне дело до этого человека? Я что, буду отвечать за него на суде Божьем? Кто меня поставил судить дела других людей? Господи, у меня своих грехов столько, что я не знаю, как за них ответить перед Тобой. Я их положу изо дня в день, свои личные грехи, множеством. Мало мне своих, я еще чужие хватаю себе, осуждая других грешников. Как избежать вот этого, вот этой неправильной практики осуждения других людей? Вот в отношении детей отдельный, да, вообще вопрос, а как их не судить? Вот с детьми вообще, кстати, очень легко, потому что их породил кто детей? Ну, мы, да. Вот. И вот главное здесь и должно быть, ну, мы, то есть это мое отродье. Если мое отродье мне так неприятно, а это мое отражение всего лишь. Чего же мне отражение неприятно? Оно же мое отражение. Значит, оно мое, это я, да? Я заложил в своих детей свои качества на тот период, когда мы их зачинали. Мамины качества вошли, папины качества вошли. В ребенке они, бывают, удвоились и выпятились в таком виде, что ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну, папина и мамина соединилась просто одновременно. И если вот это правда мне колет глаза, то я при этом должен себе сказать, Господи помилуй, что я натворил? Что я натворил? Вот что я дал своим детям, какое наследство? Я им мог приготовить квартиру, машину, деньги, там, и мог даже здоровье какое-то им обеспечить с детских лет, тренировки, занятия. Какое нравственное наследство я им дал? И вот если родитель в состоянии себя осудить, видя безобразие своих детей, то в таком человеке в первую очередь рождается собственное сокрушение сердца, укорение себя. И тогда вот этих хулиганов, которые только что хотелось сказать им не знаю что, и взять что-нибудь и даже против них применить, рождается к ним какое чувство уже? Ну да, посмотрите, вот хорошо, вот сразу лицо изменилось у сестры, прям сразу. Я только начал говорить, сразу изменилось лицо. Это значит, что человек понял. Если я насеял вот это вот все, вот эти сорняки, они неприятные, они колючие очень, от них толку никакого нет, они вред приносят, сорняки. Их пропалывают и выбрасывают. Так это же я насеял, это мое. Тут не вырвешь и не выкинешь никуда. Почему они такие? Потому что я такой. Я был тогда такой. Если сейчас я что-то понимаю уже, то я тогда почему не понимал? Сейчас как мне вот это, от этого отказаться? Как мне это сейчас не терпеть, если я виноват? И вот так вот укорять себя каждый раз. Прежде чем начать им что-то говорить, нужно вот так себя укорить, привести себя в состояние покаяния, сокрушенного сердца и начать их прежде всего жалеть. Что они вот так живут и так безобразничают. Они вот такое зло творят, которое мне глаза колет. Вот только тогда, когда появится вот это чувство сожаления о них, что я своими руками их вот так продал сатане, и вот придет момент отчета, и они уйдут в ад. А я за них еще перед Богом отвечать ведь буду, правда? И не только за себя буду, и за детей отвечать, какими я их зачал, родил, какими их воспитал, какие примеры им показывал, и почему они так живут. Понятно, что с меня будет спрос. И после этого, сокрушившись сердцем, со слезами на глазах, идти и просить, там, не делай так. Беда – это трагедия. Я виноват в том, что в тебе это все есть, но это же погибель. Если при этом плакать уже хочется, ну как можно орать на человека, ненавидеть его, как можно оскорблять его какими-то словами? Ну, если сын или дочь в каком бы состоянии ни были, при этом увидят вот это переживание на лице матери и искреннюю слезу, которая при этом появляется, как осознание своей вины, реакция будет другая. Хотя бы в этот момент понятно, что мы не переделаем их, это не пластилин, его не перелепишь, надо было лепить в 3 года. Только родились, если бы у нас ум был христианский, православный, мы бы их с младенчества стали переделывать. Мы же уже сделали не то. Теперь бы переделывали хотя бы как могли, но хотя бы от каких-то бед их уберегли, если бы до 7 лет их воспитывали в православной уже традиции. Но горе-то в том, что после их рождения мы сами-то еще не были православными людьми или были формально православными. В результате показывали такие жизненные примеры, при которых они ничего не могли другого впитать в себя, кроме того, что мы им показывали. Если мы на них орали, то они обязательно будут орать. Если мы между собой ссорились в семье, ну, папа и мама, то они обязательно между собой будут ссориться. Если мама не слушалась папу в семье, дети никогда не будут слушаться маму. Понимаете, вот эти законы, вот они как бумеранг. Они хотим, мы не хотим, они обличают нас. Все негативное, что мы в детях своих видим, это мы в них заложили, мы своими примерами в них это воспитали. И потом, когда от этого нам так тяжко становится, надо быстрее начинать укорять себя, чтобы хотя бы не судить их, чтобы хотя бы не впадать против них в ненависть, чтобы самим не впадать в отчаяние. Потому что видеть это бывает невозможно. А ведь есть такие трагедии, то есть неизвестно, вот сейчас мы о чем говорим, но есть такие трагедии в семьях, когда дети мучили, издевались над родителями и уже сгинули с лица земли от передозировки там, или попали в какую-то аварию, или еще куда-то. И родители даже вздыхают с облегчением, ну, наконец-то. Вот какая ненависть. Рождается такая жестокая ненависть, что родители бывают рады, что чадо их наконец-то ушло с лица земли. Вот я слышал об одной маме, сын у нее наркоман, наделал много-много безобразия, остановиться никак не может. Вот сейчас только добровольно первый раз решился поехать лечиться. Сам добровольно закрылся, поехал в центр в какой-то, где пытаются там лечить от наркотиков. Впервые в жизни. А перед этим вот сколько лет, ну может около 30, вот так вот вообще все, вообще вот так вот. И передозировки уже неоднократно были, из дома вытаскивал все, и ненависть там, и с отцом, и с матерью. Так она говорит, что, ну, умер бы лучше уже, как она выражается, более грубо, похоронить один раз, говорит, поплакать, забыть и все. Вот. Но это неверующий человек. Ну да, вот если у нас есть вера, да, если у нас есть вера, для верующего человека все-таки есть надежда какая-то, что мы, если будем молиться за своих детей, то мы не должны при этом молиться просто, вычитывая какое-то правило, без осознания своей вины. Свою вину нужно в первую очередь осознавать. Вот когда мы свою вину понимаем и потом к Богу обращаемся, то мы должны с вами внутренне быть настроены на то, что нормальным путем к вере такие люди обычно не приходят. Они приходят после каких-то ужасных потрясений, после каких-то происшествий и бед. И когда мы за них молимся, мы хотим всегда, чтобы как-то все по-хорошему произошло, чтобы они осознали, раскаялись и стали бы тоже православными людьми, как мы же, прилично бы жили по заповедям евангельским, с нами вместе бы в храм ходили. Но вот так вот случается крайне редко. Чаще всего они попадают в какие-то передряги, в тяжкие беды, в ужасные происшествия, после которых, может быть, вот эти молитвы матери, которые скопились, правильные молитвы, с покаянным сердцем, с сокрушением духа, которое возносится к Богу, и не обязательно в виде чтения длинных каких-то правил или акафистов, или псалтири, это могут быть воздыхания, ежедневное воздыхание материнского сердца к Богу: «Господи, спаси! Господи, один Ты знаешь, как это сделать. Я не могу, как человек, я все перепробовал, ничего не помогает. Господи, если есть еще какой-то шанс, только спаси. При этом понимать, что привести такого человека к спасению нормальным путем практически невозможно. Только через какое-то потрясение, только через какую-то трагедию. Ну вот одна история такая, что мать сколько времени, вот так вот, став верующим человеком, сколько времени сокрушается и молится о сыне своем, чтобы у него вообще хоть какой-то шанс был. Куда она его только не отправляла, во всякие центры, во всякие монастыри. У нее была возможность договариваться с монастырями, какие-то контакты и связи были. Его брали в разные монастыри и оттуда выгоняли за то, что он с ножом на кого-то бросился, например. То есть вот его нельзя было держать нигде. Брали из уважения к ней, но потом звонили и говорили: забирайте, извините, мы сколько могли потерпели, но когда он с ножом кидаться начал, мы не можем. Вот. И дошло до того, что он сел, отсидел много лет. Преступление очень опасное, тяжкое было совершено. Много лет отсидел, и она ездила к нему на свидание, возила ему постоянно продукты, отправляла. То есть она выполняла свой этот материнский долг. Чем могла, она продолжала ему служить. Она надеялась, что он выйдет оттуда. Он, может быть, как-то пробьет его. Может быть, он одумается, осознает. Может быть, он придет к вере. У нее главная мечта такая – к вере придет. Нет, его выпустили, он к вере не приходит, он не собирается приходить. У него такой плен внутренний. Он наркотики перестал употреблять, а пить он не может перестать бросить. Он на работу устраивается, уже как-то понимание есть, что надо же работать. Устроится на работу до первой получки. Получку получил, все запил, выгнали. И вот такая вот жизнь. Она за него платит. Квартиру оплачивает, электричество оплачивает, интернет оплачивает, на проезд ему дает и прочее. Она продолжает исполнять вот этот свой страшный долг. То есть она не балует его больше. Она уже теперь ведет себя, как-то старается, как свойственно православному человеку, но перемен-то нет. Она не отворачивается от него, злобы больше нет, ненависти нет. Она старается делать то, что она обязана, как мать до конца. Он ей говорит: у меня нет матери. Он ее не называет мама никогда. Представляете, вот какая злоба и обида какая-то с детских лет, отторжение матери за то, как она жила в прежние годы, а он это видел, за то, как на него наложил отпечаток вся практика вот этой жизни, как он воспитался вообще. Вот. Но это же матерью называют. А она ему говорит: а у меня есть сын. Вот так. И до конца, говорит, буду. Вот это правильное понимание матери. За вот эти годы страданий она сформировала уже правильное понятие о том, что она виновата в этом во всем. Что она дала неправильные примеры, неправильно воспитала. Что вот то, что с ним происходит, это закономерное последствие всего этого. И она теперь готова нести это до конца. По крайней мере, от этого понимания у ней прекратилось отчаяние. Даже вот видя это все, представляете, вот этот большой срок – это только одно из событий. А сколько этих было событий, за которые его просто не поймали, а она об этом знала. Какое это у нее вызывало страдание, какую внутреннюю трагедию, сразу отчаяние. Отчаяние просто вплоть до незнания вообще, как жить. Не мог себя человек останавливать от этих всех ужасных известий, которые приходили от его этих причуд. Вот. А сейчас она настроилась уже по-другому, как человеку православному свойственно. То есть нести крест свой до конца. В отчаяние не впадать – это первое, что бы ни было. Вот Господи говорит: отдаю его в твои руки святые. Я ничего не могу сделать, он меня даже матерью признавать не хочет. Он берет подачки эти, и она ему их дает, чтобы он жил и имел шанс. Шанс прийти еще к разуму, устроиться на работу. Вот недавно, говорит, торговались. А говорит: отдай мне карточку. Я не буду твои деньги брать. Я твои деньги буду тратить только на тебя. Говорю: не. Раз пропился, с работы выгнали. Два пропился. Потом карточку отдал. Отдал карточку, получил зарплату. Прежде чем отдать карточку, пол зарплаты куда-то спустил. Сделал то, что ему хотелось. Там чего они делают, известно примерно, чего они хотят. Карточку отдал со второй частью зарплаты. Она говорит: пока он завтра не пришел, не забрал ее обратно, заплачу-ка я, говорит, все платежи ежемесячные его, которые я из своей зарплаты плачу. И взяла с карточки-то, все сняла и заплатила, куда положено. На карточке денег не осталось. Он в интернет заходит, смотрит, у него на карточке ноль. Он ополчается такой ненавистью на нее: ты что наделала? Ты что, меня в зависимость поставить, что ли, хочешь? Кто тебе разрешал ненависть? Ну, то есть, вот он не управляет собой, ненависть. Она говорит, вот что делать? Вот, ну, как ему объяснить? Сам же карточку отдал. Я, говорит, начинаю говорить, что ты на меня наезжаешь? Я твои платежи сделала. Ну, чем ты недоволен? Она распаляется, он ее заводит, бесы обоих распаляют. Цель какая? Опять довести до ненависти, столкнуть лбами, чтобы опять разрыв был не знаю насколько, чтобы он очередной раз сел. Или бы его очередной раз где-то голову пробили, и все бы. Потому что после таких инцидентов у них в жизни обычно и происходило вот это все. Он после этого запивал, герой, уходил куда-то куролесить, там ну, все что угодно бывало, говорить не буду. В результате она теряется, разбивает ее бес, она не знает, как отреагировать. Звонит, как обычно, все, опять капкан, что делать? Что делать? Ну, как ему отвечать? Я не могу его убедить, что я сделал для него же. Он меня обвиняет. Что надо сделать матери? Вопрос на засыпку. Ух, не расслышал. Я говорю, извинитесь скорей. Сынок, прости меня, я же не знала, что тебе деньги могут еще куда-то понадобиться. Я говорю, вот так можете? Она думает, ну как так сделать? Ну как перед этим обалдуем извиняться? Ну? Я говорю, ломайте себя, давайте, ваше чадо, ваше отродье. Потихоньку, постепенно начинаем убеждать сами себя, что это то, что и должно быть. Что посеяли, то и пожинаем. Поняли, что надо извиниться? Все поняла. Все, тишина, больше звонков нет, не пишет, не тревожит. Через несколько дней звонит. Я говорю, а что же вы молчали больше, что не сказали, что у вас дальше-то произошло? А больше говорить нечего было. Я извинилась перед ним, он утих. А почему нам этого не хватает-то? Вот где это в нас? Почему у нас этого нет? Наши отродья, мы воспитали, нам неприятно это все. Мы сделали для них то, что надо было, добро, они еще недовольны. Извиняться-то не в чем, правда ведь? Он же виноват-то. Она-то хорошо поступила, использовала его деньги на его же нужды, пока он не пропил их снова. Он там орет, карточку заберу, больше никогда не дам. Что он ей только не наговорил в этот момент. Только она перед ним извинилась. Ну, сынок, извини, я же не знала. Ну, по простоте вот так. Я же не знала, что тебе деньги куда-то могут еще понадобиться. Я заплатила просто твои ежемесячные платежи, вот и все. Но если бы ты сказал, что тебе надо оставить там 2000 рублей, я бы оставила, говорит. И он угомонился, успокоился. Вот что такое смирение. Смирение верующего человека, который увидит свою вину в себе, как корень, как основание вот этих всех бед, и на основании вот этой своей вины, как корня, действительно найдет причину, чтобы извиниться перед ним. И он успокоился. Кто ему заклеил рот при этом? Кто его угомонил? Не иначе, как Господь. Господь, который начинает содействовать нашему смирению перед нашими же, как их назвать, не знаю, Вот удивительное дело. Как родителям надо учиться смирению, если мы хотим сами спасаться, заглаждая свою вину и свои грехи даже перед нашими детьми. Смирение перед начальниками легко дается? Да не, некоторые смиряются вообще. Ну как, по необходимости же? Попробуй начальнику нахамить чего-нибудь. Особенно сейчас, когда сейчас не держат никого, просто говорят, 15 минут, все, давай, пошел вон. Там другие такие же стоят, на улице очередь. Вот перед начальниками смиряться легче. Почему? Потому что есть необходимость. Необходимость работать, получать зарплату, жить просто надо как-то. То есть там смириться по необходимости. Это смирение благодатное или оно вынужденное? Оно не спасительное смирение, согласны, да? Вот это смирение, оно в действительности не христианское смирение. Апостол Павел говорит, вы, рабы, служите своим господам как кому? Как Господу Иисусу Христу. Вот это смирение перед своими господами, начальниками на работе, вот такое, оно будет спасительное. Но это как-то надо же научиться еще перед ними так смиряться-то. Апостол говорит так. Он же одновременно говорит, а вы, господа, те, кто православные, да, господа, были такие тоже, а вы, говорит, как должны относиться к рабам своим? Помня, что они своему Господу предстоят тоже. Будете отвечать за каждого? Как вы к нему относились? Потому что Господь сказал, то, что одному из ближних сделали, мне сделали, да? Вот попробуй потом, господин, отчитайся за своих рабов, за своих подчиненных, если он не хотел видеть в них образ Божий, унижал их, оскорблял, презирал, справедливо осудится за это господин. Поэтому смиряться перед начальниками вроде легче. Смиряться перед равными уже трудней, труднее, потому что на каком основании, я говорю, на каком основании вот ты считаешь, что ты прав, а я не прав. Мы с тобой равные люди, у нас равное мнение. Ты мне сказал слово, я тебе сказал слово. Раз, наговорили друг другу, а примиряться не хотим, извиняться не хотим. Уже сложно. Если только это христиане, и они понимают, что вот за это они будут давать отчет Богу, и тогда необходимо примириться, чтобы свои грехи были прощены. А мне же еще на исповедь идти. Как я пойду, с каким лицом, если я не примирился, не простил? Меня заставляет даже перед равными вера моя примиряться, извиняться, смиряться. И вот самая сложная форма смирения перед низшими. Вот это как раз если говорить о детях или начальнике перед подчиненными. Есть особая форма смирения родительского и начальнического смирения перед подчиненными. Тогда, когда начальник думает о вечности или родитель думает о своем личном спасении и об ответственности перед Богом за своих детей. Даже такая форма смирения, которая для начальников, она не должна вредить производству, не должна вредить самому делу, самому событию, не должна развращать подчиненных, но тем не менее, иногда бывает, что авторитет начальника не только не теряется при таком правильном, разумном, духовном смирении, а еще и возвышается. Если люди, которые работают с ним, они что-то вообще понимают и не потеряли еще до конца нравственность. Так и родительское смирение перед детьми, оно очень тяжело, оно очень болезненно, но при этом вот это самоукорение, оно помогает нам стерпеть вот эти все дефекты, недостатки наших детей, признать себя виновными, признать себя достойными всего того, что мы от них имеем и терпим, и в качестве смирения прийти и первыми сделать шаг вот этой жалости. Сострадание, вплоть до извинения перед ними даже тогда, когда мы не виноваты в действительности. И это бывает смягчает их этот безумный нрав, они бывают успокаиваются и конфликт прекращается. Так вот в практике складывается. Вот, например, как раз следующий пункт. «Господи, научи меня отрекаться от своей воли гибельной и исполнять Твою волю спасительную. Кто из нас не хотел бы знать Божью волю?» А нам зачем вообще знать Божью волю? Нам хочется знать ее или нет? Для чего? Для того, чтобы только ее исполнять, да. Потому что она одна какая? Спасительная. Она одна благая и спасительная. Только она. Проще ничего нет в жизни. Открываем Евангелие, читаем заповеди, там изложена Божья воля. Просто? Ну, конечно, когда мы их прочитаем, потом надо понять, а потом толкование будем читать, это понятно. Но вот Божья воля изложена в евангельских заповедях. И вот если бы мы их с вами знали, эти заповеди, а у нас такая книга, по-моему, вы знаете ее или нет? Знаете. «Жизнь по Евангелию» называется. Вот. Там выбраны все новозаветные заповеди, разделены на 8 групп. Каждая группа – это отдельная добродетель, противоположная соответствующей страсти. И вот чтобы нам хотя бы иметь какой-то ориентир вообще, какой-то свод законов, по которым нас будет судить Бог, нам стоит, если мы сами не видим, читая Священное Писание, там заповеди, нам стоит тогда посмотреть вообще, вот сколько в этом законе статей, сколько разделов. Причем в каждой добродетели они еще разделены на подгруппы в зависимости от темы. И в оглавлении там это каждая отдельная тема указана. Например, у нас случилась какая-то ситуация, и мы не можем ни с кем проконсультироваться в этот момент, как мне поступать вот в этот момент. В оглавлении можно найти по этой теме, какие есть заповеди в Новом Завете, открыть эту страничку и прочитать. Если мы еще способны, не совсем ум помрачился от обиды, там, от гнева, от осуждения. Если мы способны еще восстановить трезвость ума, прочитаем евангельские заповеди и задумаемся – я же по-другому сейчас хочу поступать. Я не могу вот сейчас, как Господь говорит, поступить. Но если я поступлю по-другому, я нарушу что? Волю Божью. Если уж мы так с вами действительно почитаем волю Божью, как единственную спасительную, то что для того, чтобы ее выполнять, надо ее знать. Она изложена в евангельских заповедях. Вот примеры заповедей здесь есть, в этой книжке. Откроем, почитаем. Вот он, евангельский закон. Вот так я должен сейчас поступить. И вот дальше хочу и не хочу, могу, не могу. Я должен себе сказать, поступлю по-другому, согрешил, нарушил волю Божью. Как я приду на суд к Богу? Как я буду отвечать перед Богом, если я во всем Божью волю нарушал? Если нарушаю Божью волю, это грех. Нарушение конкретной заповеди – это грех. Из грехов формируется страсть. Если я страсти в себе развиваю, это подобие кому? Вот я уцепился за это выражение, оно есть у преподобного Симеона Нового Богослова. И у нас запомнить это выражение. Его можно повторять и повторять, на всех лекциях стараюсь повторять, чтобы мы с вами запомнили хоть в какой-нибудь лекции. Кто кому подобен при жизни, тот с тем будет и где? В вечности. Посмотрите, как просто все. Вот он недаром же богослов новый, преподобный Симеон. Это удивительное состояние ума, просвещенного благодатью Духа Святого. Вот читать по первости человек не может вообще его труды. Вот я помню первое впечатление. В первые годы веры купил трехтомник. Там было время какого-то отпуска, что ли. Ух, думаю, в этот отпуск я, наверное, осилю, прочитаю. Я максимум, что я себя мог заставить, страниц 70 я прочитал из первого тома, и я все сломался. Потому что понятно было, что я читаю, и я почти ничего не понимаю. Вот, вот состояние ума, почти ничего не понимаю. И тогда, слава Богу, что я, ну, понятно стало, я просто закрыл их, отложил, поставил шкаф, вздохнул с сожалением, думаю, да. Прошло сколько-то там лет, я читал труды святителя Игнатия, толкование на Священное Писание читал, святителя Иоанна Златоуста, блаженного Филакта Болгарского, творение других отцов читал, как-то там пытался что-то в жизни своей менять, в чем-то каяться, со страстями как-то бороться. Потом опять случился такой момент, когда надо стало их взять. И поразительное дело, вот по прошествии нескольких лет, в меру вот этих обычных христианских упражнений ежедневных, ум, оказывается, меняется. Состояние ума постепенно, которое приобретает знания, основные знания веры, о спасении, покаянии, ум постепенно как бы напитывается, отрезвляется. И потом, когда начал читать, с удивлением обнаружил, что это уже стало понятно. Причем, откуда стало понятно? Читая труды святителя Игнатия, там постоянно встречаются, кто читал? Читали? Цитаты, ссылки на преподобного Симеона Нового Богослова. У святителя Игнатия периодически встречаются на него ссылки. Вот это меня и побудило еще раз, очередной раз взять и попробовать почитать. Потому что у святителя Игнатия понятно с этими ссылками. Я думаю, может быть, я уже и труды начну понимать. И действительно, после святителя Игнатия труды преподобного Симеона стали понятны. И вот у него там есть такие уникальные слова. Кто кому подобен при жизни, тот с тем будет в вечности. Значит, подобие сатане – вот это эти самые страсти. Это подобие ему. А подобие Христу – это что? Это добродетели, противоположные вот этим страстям. Вот добродетели вот в этой книжке «Жизнь по Евангелию», а вот здесь страсти. И поэтому, если у нас есть желание освоить как-то это все медленно и хотя бы постепенно, то нужно приступать просто к этому. Не тянуть время, потому что его может оказаться очень-очень мало. Итак, вот отречение от своей воли гибельной и принятие Божьей воли спасительной и попытка и стремление следовать именно Божьей воле, она здесь как раз и звучит. «Господи, научи меня». Отрекаться от своей воли гибельной и исполнять волю Твою, спасительную. Это то направление в нашей духовной жизни, которое вот в основании должно быть заложено. Господи Иисусе Христе, Ты один Спаситель мой, спаси меня грешного. Вот признание себя грешником, признание себя погибшим, оно понуждает меня звать Спасителя, призывать Его. Как говорит святитель Игнатий, мы должны вознуждаться во Христе. Когда мы будем нуждаться во Христе? Когда? Когда будем видеть, что мы грешники, что мы в погибели, что мы больны. Тогда нам бывает нужен врач, тогда нам бывает нужен, если я пленник, я понимаю, что я пленник. В попытке борьбы со страстями легко увидеть, какой я пленник. Пока я не борюсь, абстрактно что-то прочитал, я не понимаю, какой я пленник. Потому что на деле я еще не начал с ними бороться. Они тогда начинают душить меня. Открыто и откровенно, когда я начну с ними борьбу. Пока мы сатану не вызвали вот на этот самый бой, мы не начали ему сопротивляться в борьбе вот с этим его нравом, который в нас развился, он может нам даже помогать в наших добрых делах. Мы с ним будем подельники, мы с ним будем в согласии, и даже добрые дела вместе будем делать. Но только при этом, чтобы нам как бы иметь самодовольство какое-то и удовлетворенность от того, что мы вот это вот делаем, вот эти добрые дела. Все, с ним в согласии можем вот столько добрых дел понаделать. Вот насколько тонко все оказывается. Итак, если мы нуждаемся во Христе, то мы, значит, перед этим уже осознали, какие мы грешники, в каком мы рабстве и плену находимся. И последнее, десятое. Господи, дай мне всегда помнить Тебя, распятого на кресте, за грехи мои. Вот тогда мне будет стыдно и страшно грешить, если я буду помнить, что за мои грехи распят был Христос, истекал кровью, принял реальную смерть своего человеческого тела и ради нашего всеобщего спасения воскрес.